Ну, вот в серой кофточке. Не оборачивайтесь, с косичкой выда. А это коричневая или какая? Коричневая или красная? Там.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за те знания, которые вы передаете. Знакомая с вами больше 10 лет. За это время свою судьбу вот, честно изменила, ну, наверное, 35%, как мне кажется, точно. У меня есть дети, сын, он женат. Я переживала, что я сильно влияю на него, на его решение. Он в 7 классе еще учился, когда я услышала в ваших лекциях, что чтобы у детей было все хорошо в семье, то ну, дочку мне нужно любить больше стараться, чем сына. Я так и делаю. И ну, у нас в семье все хорошо в этом вопросе. А сын выбрал профессию военного. Ну, наверное, не потому, что ему так хочется, а потому что это дает возможность содержать семью.
Ну, это его природа быть военным, это да? Его природа, конечно. Ваш отец чем занимался?
Ну, мой отец, он в ВДВ служил. Ну,
вот, вот природа человека передается таким образом. От отца к дочери, от матери к сыну. Ну, то есть, вот от матери к сыну, от отца к дочери. Передается природа человека. Поэтому я спросил, чем занимался ваш отец. Если он занимался тем же самым, то вы никуда не денетесь. Это ваша природа и вашего сына. Понимаете? И вот надо принять эту природу. Это нормально. Защитник Отечества. Что если бы не было защитников, как бы мы жили? Понимаете?
Я, знаете, переживала в том смысле, что...
Женщина всегда переживает о своих детях. Поднимите руку женщины, которые не переживают о своих детях. Нету. Все переживают. А причину вы найдете, конечно, переживать.
Боюсь, что я сильно влияю на него.
Ну, вы сильно влияете на него, потому что он вас любит и советуется с вами. Это же хорошо.
Ну, то есть я не повлияю на него плохо как-то, да? Вот если я буду продолжать жить так, как я сейчас живу.
Если вы будете молиться, работать над собой, вы только хорошо будете влиять на него. Вообще всегда хорошо, когда родители могут влиять на детей. Плохо, когда не могут. У вас хорошая семья и хорошие отношения с детьми. Вы правильные отношения построили с ними. И вы просто мне говорите: Олег Геннадьевич, я боюсь принимать решение по поводу его жизни. А вы не принимайте, вы просто скажите свое мнение, пусть сам принимает решение. Помолитесь, прежде чем сказать мнение, чтобы у вас не было страха внутри.
Вы знаете, получается так, что я даже просто молюсь, я еще не говорю ему, а он уже сам начинает со мной говорить, именно так, как вот я.
Ну, видите, все, у вас такая связь, все отлично, все работает. Видите, чем мы сейчас занимаемся? Вот послушайте, это женщинам важно знать. Женщине, у женщины так устроена психика, у нее чистое сознание, но при этом ей очень трудно опираться самой на себя. Ей нужна какая-то опора в жизни. Вот так женский разум работает. И она сейчас пытается из меня сделать опору. Ну, то есть так, как она слушает мои лекции, я для нее старший. Она говорит: Олег Геннадьевич, подтвердите мне, что я... Все нормально делаю, что я не ошибаюсь, не, как бы не делаю глупости. Подтверждаю. Все? Вы довольны?
Не совсем, потому что получается, что он вот приехал сюда в Севастополь, из Краснодара мы приехали. И я приехала за детьми сюда именно. Потому что, чтобы у внука у моего была бабушка рядом, чтобы дети были разгружены.
Ну, это хорошее решение.
Вот, а теперь он думает, что он пойдет, переведется в Краснодар, там тоже такую же часть открывают.
Ну, переедьте с ним в Краснодар.
А я работаю учителем начальных классов, и в этом году я первый класс набрала.
Ну, останьтесь здесь, значит.
Вот я ему сказала, что останусь здесь, вы уедете, я останусь здесь, потому что там родственников много, есть кому помочь.
Так.
Он говорит, да, ну, то есть он понимает это прекрасно, все, он знает, что для меня работа важна.
Так, хорошо.
Но я боюсь, что когда наступит этот момент, я не знаю, что мне, как мне правильно тогда поступить.
Какой момент?
Вот если дети решат переехать в Краснодар, вернуться в Краснодар.
Вы скучать будете без них, да?
Да.
Езжайте за ними.
Спасибо.
Видите, она просто хочет получить подтверждение. Ну, то есть ей не надо было знать какой-то смысл жизни от меня. Просто подтверждение. Часто женщины нуждаются именно в этом. Просто поддержка и все. Потому что она сама бы все так сделала, как она говорит. Просто нужно, чтобы старший сказал правильно и все. И сразу спокойно можно что-то делать в этом направлении. Мужчина, ваш вопрос. Сейчас.
Здравствуйте. У меня получается по здоровью вопрос. У меня в щитовидной железе нашли большой узел. Вот. Ну, то есть я его природу как бы вот сегодня только узнал.
Вы понимаете, там жар есть в щитовидной железе, огонь скапливается, энергия огня. И вот эта энергия, она заставляет щитовидную железу интенсивно работать, и вот там размножаются ненужные клетки. Это побеждается с помощью поста на воде и длительного непрерывного движения. Ну, то есть начните ходить подолгу и поститься на воде. У меня так жена сделала. Ну, то есть она вообще у меня никак не лечится. Просто она начала ходить по 4 часа, вот, и она соблюдает определенные правила питания. И у нее узел начал рассасываться, и сейчас он маленький стал и незаметный, и она уже о нем вообще не беспокоится. Можно подключить лечение. У нас есть вот лечение семенами, мы можем поставить семена, чтобы они охлаждали щитовидную железу, не давали ей перегреваться, а параллельно вы начинаете вот этот процесс омоложения организма, чтобы у вас... Это просто старение. Оно у всех по-разному включается. Вот у вас идет в токсины и лишний вес. Это ваше старение. Ну, то есть вы скажете, ну я же не толстый. Но понимаете, узлы это тоже как бы то же самое. То есть или человек толстеет, или у него начинают какие-то ткани расти ненужные. Это вот процесс старения просто. И есть разный процесс старения. Если вот этот процесс старения, то это лечится постом, на воде и длительным непрерывным движением. Достаточно полтора суток на воде раз в 2-3 недели как бы пост проводить. Полтора суток это вы с вечера не кушаете и день пропускаете и только на следующее утро кушаете. Это полтора суток. Этого достаточно. И для того, чтобы щитовидка в лечение включилась, 3 часа 20 минут надо ходить. Непрерывно. Раз в 4 дня. Все, и у вас пойдет лечение. Ну, можно семена поставить. Вот лечение у нас с семенами есть. Чтобы поддержать щитовидку, чтобы она не перегревалась. Это мы можем сделать, это несложно.
Ну, то есть здесь можно на уровне Севастополя подойти, да, обратиться?
У нас лечение идет онлайн. То есть, как это происходит? У нас есть бесплатная консультация. Можно прямо проконсультироваться моего помощника вот здесь в фойе. То есть вы узнаете у него, как все, что делать. Потом дальше я вас, как бы, назначаю вам семена, они приходят к вам, вы их ставите, связываетесь с нами, идет дальше патронаж ваш, полгода. И мы смотрим, как на вас все действует, потому что метод всегда все это индивидуально, сразу может перегружать, и всегда перегружает. Человек одевает, говорит, не хуже стало, снимает сразу. Мы смотрим, что перегружает, убираем эти семена, ставим другие, вот, налаживаем все, и все, и дальше человек носит, может всю жизнь носить, когда ему надо. У него есть эта схема, и он носит, и ему лучше становится. Вот так вот. И параллельно делать то, что я сказал, потому что если вы энергию в щитовидку не посылаете с помощью движения и с помощью поста, то лечение... оно не будет работать, потому что семена, они просто перераспределяют энергию, которая уже есть в организме. Они сами энергию дать не могут. Щитовидка блокирована сейчас, там нет энергии, не хватает энергии. Но если вы начнете делать то, что я сказал, все разблокируется. Вот я сегодня, у меня как раз по графику была пробежка моя, которую я должен делать раз в 5 дней, 5-6 дней. И я сегодня вот у вас там в парке Победы, что ли, как называется? В парке Победы я бегал 17,5 километров. Пока бежал, еще один слушатель лекции присоединился к нам. И тоже с нами побегал. Потом мы пошли все вместе купаться. Вот и когда, пока я бежал, я очистился, я сейчас чувствую легкость или расслабленность, как будто я помолодел. Понимаете, вот это называется очищение организма. То есть я вот так живу. И я знаю точно, у меня не будет никаких опухолей в организме. У меня и по отцовской, и по материнской линии есть предрасположенность к опухоли уретры. Понимаете, там опухоли простаты. Вот. И у меня она начиналась уже, хотя я йогой занимаюсь там и веду здоровый образ жизни, мясо не ем. Но у меня все равно, вот потому что есть предрасположенность, пошла там нарастать ткань. Я могу в себе это продиагностировать. Я чувствую весь вот свой организм. Вот. И я начал просто бегать. И когда я начал бегать уже 1:20, то есть я дошел до 4-го психического цилиндра, где находится эта опухоль, то она начала рассасываться, и за полгода рассосалась, и сейчас ее нет просто, все. И ничего не возникнет в организме, потому что опухоль означает застой. В организме просто энергия туда не поступает, и начинают размножаться ненужные клетки, потому что в организме нет силы с этим справиться. А если человек еще увлекается мясом, переедает мясо, курит, вот эти факторы очень сильно влияют на то, чтобы опухоль развивалась еще быстрее. Ну, то есть, вот так вот примерно.
Ходьбу можно бегом заменить?
Ну, бегать еще лучше, быстрее будет все рассасываться. Просто, бегать тяжелее. Вот, допустим, если вы ходить начинаете, вы можете сразу ходить по 3 часа 20 минут. А если бегать, то, я думаю, если вы будете бегать больше часа, то это может вас перегружать, потому что вы не тренированы для этого человека. Понимаете, вы можете легко пробежать, допустим, 35 минут. Вы можете так делать, бежать 35 минут, уставать и идти потом, потом опять бежать, и когда отдохнете. И это тогда вам не 3 часа надо будет, а где-то 2 часа 30 минут, где-то вот так вот. Но если вы нагрузку увеличиваете, то время уже уменьшается.
Спасибо.
Ну вот девушка вот сзади, она так расстроилась, что не ее спросили там, а вот другую женщину.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич, уважаемые слушатели. У меня два вопроса, один связан с самоотношениями, второй по здоровью. Вопрос по самоотношениям, это с моим супругом. Так случилось, что в период самоизоляции мы оказались вдвоем дома.
Вот это опасно вообще. Психанул.
Это было очень, конечно, тяжело.
Вот в это время самое главное не воспринимать это всерьез. Вот он сказал так, и вы говорите, да ладно, все нормально. Понимаете, очень важно, если даже он серьезно решил, то все равно его серьезность, его сила ослабевает, если вы не серьезно к этому решению относитесь в сердце, говорите, да ладно, все у нас хорошо, не расстраивайся так сильно, ну что ты в самом деле, у нас все будет нормально. Это очень важно так действовать в этот момент, потому что его решение тогда, когда он психанул, было слабым. А если вы ему как бы поддакиваете, типа, ну ладно, как скажешь, тогда если ладно, значит ладно.
Находиться в городе Пермь, конечно, не смогла. И
Ну, после Севастополя в Пермь, конечно, сложно. А вы, то есть, вы из Перми там, да? И вы думаете, ну, как бы, ну, ты тут разводись, а я в Крым, да? Там вас выслушали, да, подкивали вам, покивали, выслушали. Открывали чувства вам, да, говорят, чувства, выпусти чувства, да? Вы там повыпускали чувства, и это обман просто, и все. Есть судьба просто, чувства реагируют на судьбу. Вот, допустим, если мне иголочку в попу засунули, и говорят, не обращай внимания. Это просто чувство. Тебе не больно. Я в этом случае, ну, я практичный человек. Я этому психологу саму в попу иголочку и говорю, не обращай внимания. Тебе не больно. И посмотрим, как он будет реагировать. Понимаете, это хорошо говорить человеку, когда ты не в этой ситуации находишься. Никаких чувств. Навалилась судьба, ее надо побеждать. Причем тут чувство? Есть конкретная проблема. Она находится в психике. Есть проблема в теле. Вот, допустим, вот у мужчины проблема в теле там. Да, допустим, я ему говорю, это все ерунда, это просто чувство. И вот есть и такие люди, они говорят, никакой болезни нет щитовидной железы. Просто хорошо думайте об щитовидной железе, и у вас там все будет нормально. Это просто чувство, понимаете? То есть такой подход. Но там не чувство, там конкретная болезнь, ее надо побеждать, конкретно просто. Вот, конечно, есть и у каждого органа есть характер свой, и щитовидка, она связана с эмоциями. То есть надо стараться эмоционально, не слишком глубоко все реагировать, это тоже надо, но это все равно, ну, узел не уберет. Вот, то же самое у вас, понимаете, у вас такая же болезнь, находится в событиях, потому что есть болезни тела, есть болезни характера, а есть болезни событий. То есть пришла судьба и навалилась на вас, понимаете? То есть она не была жесткой. То есть я вот вижу вашу судьбу так, что вы могли просто своим поведением сохранить семью. Но вы почему-то, я не пойму почему, потакаете поведению вашего мужа. То есть он говорит разводиться, и вы, а я в Севастополе. И все. То есть, если вы уехали от мужа, так вы не контролируете ситуацию. Надо рядом быть с ним.
Я сейчас ответила на вопрос, оставаться или возвращаться, потому что он сюда приезжал, и отношения стали более теплыми. Меня сюда никто не зовет.
Домой. Сами возвращать. Это вас мужик.
Но это получается, что я навязываюсь мужчине.
Что значит навязываюсь? Это ваш муж. Если у меня, допустим, рука захочет выпрыгнуть из тела, и я ее как бы назад держу, что я навязываюсь ей? Нет, выпрыгивай. Или геморрой, допустим, вылазит, я его назад засовываю. Что я навязываюсь в прямой кишке? У вас вот это вот западное мышление, понимаете, вот это вот. Во всем должна быть демократия, понимаете? Это бред полный. Какая демократия? Вот если есть семья, надо ее сохранить, это ваш муж. Вот подарили своего мужика другой тетке. Это нормально? Вот просто взяли и подарили. Не приезжают, сами едьте. Вы жена, пришла к нему домой. Мне один мужчина рассказал случай, реально, который произошел в его жизни. А он поругался с женой. И вот это его квартира, как бы, они в его квартире живут. И он начал ее вышвыривать из своей квартиры, говорит, я с тобой жить не буду, все, вали отсюда. И он его вышвыривает, ее как бы берет за руку, прямо тащит к двери, вещи ее собирает, выкидывает, все. И как бы ее пытается из квартиры вытащить. Вот, а она вот так вот в дверь упирается, вот так руками, ногами, не вытаскивается. И где-то час это все продолжалось, он ее вытаскивает, она упирается, вот не вытаскивается. Молчит и не вытаскивается, то есть из квартиры. крепко так держится и не вытаскивается. И он выдохся, и такой в этот момент он понял, это моя настоящая жена. Она хочет быть со мной. Все, и он успокоился и начал с ней жить. Вот она доказала ему свою верность таким образом, что она вот хочет быть с ним. Но у вас противоположное поведение совсем. Понимаете, геморрой вылазит, демократия у нас. Надо помочь ему вылазить. Я в Севастополе, вот, а ты вылази. Понимаете, надо, не надо ему давать вылазить, это же ваша кишка. Также это ваш муж. Вот он решил как бы вылазить из семьи. Надо его назад, иди сюда. Куда вылазить из семьи? Назад. Он же перед Богом и перед государством сказал, принимаю вот эту девушку как свою законную жену и готов жить с ней всю жизнь вместе. Он говорил эти слова, это что, пустозвон, что ли? Если он так настроен, то есть это вы расписались с этим человеком?
Да.
Ну все, вот он муж. Если он скажет, ты что, приехала, скажет, я жена, вот и приехала. Это, ну, конечно, это может быть связано, но надо лечиться. Лечение не означает таблетки пить. Лечение означает наполниться той энергией, которой не хватает для зачатия. Попытайтесь понять, что у каждой вот девушка рождается, у нее есть возможность в организме зачать ребенка. Просто не хватает энергии. Вот если энергии не хватает, организм не будет включаться в этот процесс, потому что нет энергии. У вас перегреваются придатки, понимаете? Вот вам надо больше воды в жизни, больше, ну как бы, определенные есть продукты, которые увеличивают энергию воды. Это овощи, которые растут над землей, это кабачки, тыква, там огурцы, ну вот эти вот, капусты там все вот эти вот, которые над землей растут, овощи, их надо есть больше. Пост на воде, йога, бассейн. То есть надо, семена можно поставить, можем семенами активизировать эти гормональные функции. То есть нужно лечение. А ждать вот там от моря погоды, это не вариант. Ведь у вас это вот природа ваша, ждать. Вот когда же он меня позовет назад? Да не надо ждать, когда он позовет. Сама возвращайтесь и все. Если вот, допустим, мужчина знакомится, важно дождаться, когда он позовет замуж, там, это правильно для женщин. Но если уже женился, что ждать? Поехала назад к нему, вы жена. Представляете, мужик решил разводиться, сам приехал к ней в Севастополе, восстановил отношения. А? Пора начинать. И все равно не прошибает. Вы его, не надо было его отпускать. Вот он как бы приехал, он собрался назад, и вы с ним. Он туда, вы за ним. Сюда, вы за ним. Все. Куда он от вас денется? Он по природе тихий, спокойный человек, понимаете? Просто он психанул, он иногда психует. А вы подыграли ему. А не надо обращать внимание, все психуют. В каждой семье, ну, раз в год все разводятся. Ну, то есть, психанул, все, я от тебя ухожу, там. И вопрос теперь, как человек близкий реагирует на это, если он говорит, а ничего, никуда ты не уйдешь, все, мы живем, все нормально. Тогда и никуда не уйдешь. Все зависит от реакции. Вот если он вам скажет, что все, я хочу застрелиться, да? Вы ему пистолет приносите там, или повесится так, как бы постирала веревку, мылом намазала, принесла. Где будешь вешаться? Вот здесь хорошо, повесила все это. Вот. Ну, а он психанул просто. И он, когда психанул, человек не соображает, он залез туда веревку и повесился. И вы думаете, как же так? Ну, вы помогли просто, понимаете, организовали ему суицид. Вот то же самое сейчас произошло. Я хочу с тобой разводиться. Ну, ладно, я тогда в Севастополь поехал. Отлично. Ну, в Севастополе хорошо, конечно, отдохнула. Теперь назад к мужу. Ладно, мои хорошие, мы начинаем беседу, уже лекцию. Мы с вами немножко затронули вчера тему вот судьбы. Понимаете, человек живет вечно. Мы просто не помним, как мы жили раньше. Вспомнить можно, если сильно этим серьезно изучать, заниматься, вспомнить можно. Вот, допустим, я, занимаясь этим, понял, кем я был в прошлой жизни, где я жил, как я ушел из жизни. Мы когда спим, сны нам снятся, мы много разных вещей видим. Это из прошлых жизней очень часто. Но мы при этом этого не понимаем. Нам кажется, что-то снилось. Конечно, когда человек обожрался на ночь чего-то там, посмотрел «Погоня горячей крови» там по телевизору, вот, и у него эта погоня потом ночью продолжается. Это называется осквернение злыми духами. Здесь ни при чем прошлая жизнь. Но бывает, что человек что-то видит, и кажется, что это его жизнь. Но потом он просыпается, вспоминает, вроде бы в этой жизни, ну в жизни такого не было. А вот снилось, как будто бы моя жизнь. Поднимите руку, у кого такое было. Я думаю, что у всех было. Просто кто-то уже забыл. Это и есть сон о прошлой жизни. Когда, чего это произошло, вы уже сложно вам понять, потому что вы не изучали эту тему. Но можно это понять в принципе. Вот картина своей судьбы, она может выстроиться в результате изучения этой темы. Но я сейчас не об этом вам говорю. Я говорю о том, что у нас есть зона вот здесь в сердце, в которой находится память о наших прошлых поступках и желаниях. Я вам вчера говорил, такой шар психический. И внутри этого шара находится душа. Я душа. Ну, то есть это я. Я вечный. И даже психическое тело, вот эти каналы психические, которые я вам описывал, они не умирают вместе со смертью тела. Вот тело умирает, а вся психика человека остается живой. И она переходит в следующее тело. Просто в зависимости от вида тела психика подстраивается. А вид тела зависит от желаний. Вот, допустим, мужчина всю жизнь мечтает о женщине. О чем человек мечтает, такое тело он в следующей жизни получает. Вот, допустим, мужчины часто получают женское тело. Женщины мужское. Через один вот так вот идет. Если человек всю жизнь греховной жизнью занимался, он идет вниз низшие миры, живет в аду. А если он жил правильно, он живет вверх. И в этом мире бесконечное количество мест, где живое существо может жить. Понимаете, этот мир очень густо населен. Мы о нем ничего толком не знаем. Он огромен. Вот. И мы не знаем, у нас нет опыта. Вокруг все планеты вроде бы там нет жизни. Но жизни очень много в этом мире. Когда душа остается в тонком теле, она с огромной скоростью может переместиться в другое место, где ей положено жить. Понимаете? И там тоже примерно то же самое, что и здесь. Многие планеты имеют похожую жизнь. Жизнь похожа. Понимаете? Какие-то есть особенности. Но в целом все примерно так же. Вот, вы скажете, что ты нам это рассказываешь, откуда ты знаешь? Я знаю. И я могу это доказать каждому из вас лично. Вот, но всем вместе сложно. Почему? Потому что, вот, допустим, человек говорит, у меня ушел из жизни близкий человек. Я говорю, у вас камень на сердце по поводу него, он пошел на низшие планеты. Вот. Или вы уже помолились и очистили свой камень на сердце, и ему стало легче, он уже возвращается из ада. И вы говорите, да, так и есть, мне стало легче, когда он ушел из жизни, был камень на сердце. То есть вот по таким признакам я могу вам доказать, что можно это все видеть и чувствовать, что с вами происходит. Контакт с близким человеком остается, но мы не воспринимаем это серьезно. Мы думаем, что его нет, а он есть, просто он уже не здесь, а в другом месте, а связь осталась. Я вам сейчас говорю про судьбу. Понимаете, Современная психология судьбу воспринимает как просто комбинацию нервных импульсов, и они людям говорят такие вещи. Ну, допустим, если у человека камень на сердце, ему говорят, не обращай внимания. Ну, при чем тут внимание? Камень на сердце – это реальность. Это не то, что вот человек не обращает внимания, и камня на сердце нет. Понимаете, это реальность. Там есть определенная психическая структура. И когда наступает стресс, эта структура наполняется определенной силой, как вот мы с девушкой говорили, у нее камень на сердце, и тяжело вспоминать определенные вещи. Вот, это реальность, и я эту реальность вижу, понимаете? То есть, и она убирается с помощью определенной практики. Вот об этом я вам и хочу с вами об этом говорить, потому что эти все идеи, не обращая внимания, внушая себе там, я счастье, большое светлое солнце там и так далее. Понимаете, это бред сивой кобылы, это неправильное представление о жизни вообще. Потому что существуют с древних времен практики, очищающие сердце. Понимаете, это не то, что я выдумал. Люди знали это всегда, как можно очистить свое сердце, и они всегда этим пользовались. Просто мы сейчас живем в такое время, что очень много всяких ученых развелось, в области психологии, которые придумали свое что-то там. Фрейд пришел там, решил, что главная мотивация человека – это секс. Главная мотивация человека – это любовь к Богу. И человек чистоту во всем ищет всегда, понимаете, в жизни. Это главная мотивация. А секс – это главная сила, которая стягивает человека вниз, оскверняет его, делает его несчастным в конечном счете. Это описано в Священном Писании. Что он придумал? Или вот эта идея, мы произошли от обезьян. Кто произошел от обезьяны, как бы, понимаете? Живое существо рождается в той форме жизни, которую она заслужила. Причем-то обезьяны, есть разные формы жизни. Понимаете, и прогресс, и эволюция идут по-разному. Человек может деградировать из-за того, что он не живет правильно, а может прогрессировать. И это можно на примере одной жизни уже увидеть. Понимаете, согласно Дарвину, мы всегда прогрессируем. Ну, то есть идет естественный отбор, и постепенно мы из обезьяны превращаемся в человек. Кто мы? Вот душа, допустим, тело оставила. При чем тут эволюция? Вот она оставила тело, и все. Дарвин считает, что ее уже нет и никогда не будет. Это бред сивой кобылы. Кто из вас верит, что вы никогда не будете? Даже в сердце такая мысль не помещается. Каждый человек знает, что он будет дальше жить. У него нет чувства, что он когда-то уйдет из жизни. Понимаете, это в нас заложено. Мы вечные существа, так оно и есть. Маленький ребенок рождается и вам говорит, мама, я никогда не умру. Правильно? Каждый ребенок своей маме такое говорил. Так ведь? И это правда. Итак, что я хочу вам сегодня объяснить? Я хочу вам объяснить, что те чувства, которые вы испытываете вот здесь в сердце, вот здесь вот, это не является вашим вымыслом каким-то. И вот эти практики самовнушения, там, успокоения, они не помогают избавиться от проблемы. Потому что проблема реальная, ее надо решать реально. И существует 4 способа побеждать судьбу. Я уже вам рассказал про эти способы, то есть, ну, частично. То есть первый способ – это аскезы. Ну, мы говорили про аскезы, то есть длительное непрерывное движение. Что делают аскезы? Они выдавливают из сердца судьбу плохую, то есть они просто давят на нее. Это пост так делает длительное движение, неподвижное положение тела. Есть пожертвования, они смягчают судьбу, понимаете? Если человек жертвует, он, допустим, что жертвует? Он повторяет, я желаю всем счастья, это пожертвование. Если я реально всем счастья желаю, у меня тоже счастье в жизни увеличивается. Потому что такой обмен с людьми идет. Вот, потом дальше, допустим, ты нищему даешь, вот человек голод испытывает, он страдает, он недоедает. В основном на улице 90% сидят люди, зарабатывают деньги просто так. Не то, что они голодные там, они просто на выпивку собирают. Вот, но бывают бабушки, которые там стесняются, они в мусорки лезут. Вот если видите, человек в мусорку лезет, подойдите к нему, если видите, что он не бомж, ну выглядит нормально. Это значит, что он просто голодает, у него нет денег. И вот этому человеку надо помогать. То есть надо узнать, где он живет, приносить ему покушать, делиться с ним. И он будет вам очень благодарен, этот человек. И его благодарность поменяет всю вашу жизнь. Вы увидите, как это работает. Это не то, что у вас завал еды будет в доме. Вот, допустим, он нуждается в еде, а вы нуждаетесь в том, чтобы свой бизнес наладить. Бог даст то, в чем человек нуждается. Вы кормите того, кто нуждается в еде, если он правда нуждается. Потому что, я говорю, часто обманывают. То Бог вам даст, заполнит вашу нужду. Так работает второй закон. Первый закон аскезы, это какой закон? Вот, допустим, болезнь пошла развиваться, человек совершает аскезу, он просто сжигает эту болезнь. Это первый закон. А есть второй закон, это закон пожертвований. Ну, то есть человек просто делает добрые дела. Птичек кормит, людей там, газоны сажает, травку там и так далее. Делает добрые дела человек. И если человек делает добрые дела, что происходит? Его злая судьба смягчается. Ну, то есть, понимаете, как это объяснить? Вот, допустим, если у тебя судьбу представить в виде дороги, вот дорога идет вверх, допустим, ты совершаешь аскезу, тебе легче вверх идти, так ты побеждаешь судьбу. А когда ты пожертвование совершаешь, то она снижается, она не такая высокая уже становится. Понимаете? Ну, то есть, трудность в сердце уменьшается благодаря тому, что ты отвлекся от себя и делаешь добрые дела. И люди все считают тебя хорошим человеком в этом случае. И так к тебе относятся. Начальник завода твоего, твоя жена, соседи, родственники, все, через кого твоя злая судьба действует, не будут так уже сильно на тебя злиться. Потому что ты хороший человек, понимаете?
Жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Это называется пожертвование. Оно изменяет отношение к человеку, изменяет его жизнь. От него исходит такая сила, что человек его видит и к нему хорошо относится. Вот он пошел экзамены сдавать, допустим. Экзаменатор ему ставит повыше оценку. Почему? Потому что они чувствуют, человек хороший. Почему они чувствуют? Потому что от человека идет такая сила. Он желает всем добра. Вот есть люди, которые не желают всем добра, это значит, они сильно зациклены на себе, погруженные в себя. А есть люди, которые желают всем добра, это значит, что они побеждают судьбу. Понимаете, есть люди в целом, которые побеждают судьбу, и есть, которые идут на поводу у судьбы. Все, кто идут на поводу, они постоянно зациклены на том, что им плохо. А те, кто побеждают судьбу, они действуют или аскезы совершают, или пожертвования. Видите, я вам два способа побеждать судьбу из четырех уже описал. Есть еще третий способ побеждать судьбу. Этот способ называется познание. Когда человек понимает, как все устроено, он побеждает судьбу таким образом, что он уже стремится не совершать глупости. И в результате он побеждает судьбу. Вот, допустим, судьба навалилась, и муж хочет уйти. Или говорит, мы разводимся. Это просто влияние судьбы. Люди сразу переводят стрелки на мужа. Он так решил, я не буду мешать его решению. Надо понять, что так действует судьба, причем это его решение. Люди очень трудно вообще понимают, вместе им жить, не вместе. Они ничего не соображают в этом. Чаще всего это решение имеет очень эмоциональный характер. Оно не основывается ни на чем. Там увидел другую девушку, понравилось, или психанул, или еще какая-нибудь дурь в голову зашла. Это просто действие судьбы. Но если человек понимает, что это просто действие судьбы, он не соглашается с этим. И начинает по-другому себя вести. Говорит, да нет, у нас все нормально, никуда ты не уйдешь, все будет хорошо. И у человека теряется вера в свое решение. Он чувствует, что, наверное, так и есть, раз она так говорит. Понимаете, то есть можно просто с помощью правильного понимания вещей преодолеть трудности. Потому что трудности-то начинаются, потому что мы сами им помогаем. Я в этой связи всегда вспоминаю детский анекдот, который мне рассказали, когда мне было там 7 или 8 лет. Очень хороший анекдот, он всегда вот эту тему хорошо раскрывает. Один ковбой попался в плен к индейцам. Они его привязали к столбу и начали там, это, у них праздник был, это в общине их индейской. И они там танцевали с перьями там в этом, в кругу там радовались. А он стоял привязанным к дереву и начал говорить с внутренним голосом. Говорит, меня убьют. Говорит, все кончено. Внутренний голос говорит, да ничего не кончено, все нормально. У них там праздник, сейчас все напьются, ты отвяжешься и спасешься. Он говорит, нет, все кончено. И так продолжал повторять. И внутренний голос ему говорит, ну ладно, тогда вон, видишь, вон тот с большими перьями индеец, позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнь. Вот теперь все кончено. То есть, понимаете, как бы тему помог осуществить, так сказать. Вот это классика жанра, понимаете? То есть, когда даже судьба не слишком сильно действует, мы верить начинаем в ее поступки. То есть, вот муж психанул просто психанул. Можно было все закончить за 2 дня. Вот. А мы ему поверили, все, ты разводишься, хорошо, ладно, давай будем разводиться. Я в Севастополь, ты здесь разводись. Все, отлично. Детский сад. Откуда он взялся? От того, что человек не знает этого принципа, принципа знания. Изучайте очень серьезно все. Как работает судьба? Судьба это просто объем работы. Вот этот объем работы сможешь сделать? У меня есть одна знакомая, влиятельная дама, и я ей лично уделял много внимания. Она меня просила, чтобы я молился вместе с ней, для того, чтобы повлиять на отношения с ее родственниками, очень высокопоставленными людьми. И с ними отношения для нее в жизни очень были важны. И я говорю, пойми, что эти отношения – это просто механика. Мы просто садимся, молимся, и потом дальше, если ты при правильном отношении к ним, ты просто эти отношения восстанавливают сами собой. И мы со всеми родственниками у нее за пару месяцев восстановили полностью отношения. Вот просто садимся, молимся, а дальше она им звонит. Ну, как бы, вот понимаете, есть 3 круга судьбы, первый круг у меня в сердце, тяжесть по поводу родственников, я не могу с ними общаться, я обижена там. Мы молимся, а у ней проходит тяжесть, она чувствует себя хорошо. Потом 2-й круг, между нами. Ну, то есть, та не хочет с тобой говорить, ты не хочешь с ней говорить. Молимся дальше, ниточки в отношениях очищаем молитвой, и дальше уже хочется говорить, ты звонишь ей, она, оказывается, тоже к тебе давно уже хотела с тобой поговорить. Она так думает. А на самом деле просто ниточки очистились и все. И так восстанавливаются отношения. Понимаете, еще раз повторяю, мы слишком большое значение придаем этой механике судьбы. Вот допустим, она со мной не хочет говорить, потому-то там, туда-сё, а может быть мы несовместимы, а может быть нас сглазили, мы никогда теперь не сможем говорить. Ну то есть всякая ахинея в голову лезет. А здесь просто... Механика, понимаете, механика, вот допустим, труба прочистит, труба загрязнилась, и вы думаете, наверное, я просто плохо подумала о соседке, и труба загрязнилась у меня, водопроводная. Или она загрязнилась, потому что меня сглазили. Ну при чем тут это? При вызове сантехника. Он придет, прочистит тебе водопроводную трубу, и у тебя пойдет вода. Вот точно такая же механика, понимаете, существует в судьбе. Люди что-то себе выдумывают там. Надо просто сесть, помолиться или пойти пожертвование сделать. То есть у тебя засада там внутри появилась, да? Разрушается семья, или ты не можешь с близким человеком общаться, или у тебя какие-то болезни пошли. Ну, то есть это судьба. И вот ты начинаешь себе придумывать. Теперь это уже навсегда. Вот мы с мужем несовместимы. Вот астролог, тоже я сходила к астрологу. Это хорошая тема. Если ты хочешь отрезать голову, сходи к тому, кто тебе поможет. Так будет легче. И я вот думала, как бы, что у меня кончилась моча. Сходила к астрологу, он подтвердил, что моча кончилась. Все, замечательное очень мышление. Сейчас много таких подтверждальщиков за деньги. Еще деньги заплатила. Вот, допустим, ты хочешь узнать, ну, хочешь себе доказать, что ты с мужем несовместима. Ты идешь к астрологу. Вы что, думаете, ему сложно понять, что ты ради этого пришла? И что он будет вам говорить, нет, ты с мужем совместима, да вы больше никогда к нему не придете. Надо что ему сказать? Конечно, ты с мужем несовместима. И получить свои деньги. Конечно, за такое поведение он будет очень жестоко наказан потом Богом. Это греховная очень деятельность. Вот эти люди, которые помогают людям грешить, пугать народ. Ну, допустим, ты пришла к астрологу, и он тебе говорит, у тебя два брака по судьбе, а ты только в первом. Что это значит? Он вам говорил разводиться? Нет. Это значит, что надо быстрее разводиться, раньше сядешь, раньше выйдешь. Понимаете? Вот и вся философия. И я такие примеры знаю. Но знаю другие примеры, допустим. Бывает же такое, что очень тяжелая судьба, и люди не могут сохранить отношения. И в гороскопе это написано, да? Но вот приведу пример один. В Риге есть одна семья, у них вот по гороскопу три брака. Они три раза у них разрушалась семья, они три раза ее восстанавливали, то есть... Два раза расходились, потом даже разводились, а потом опять заново друг на друге женились. Вот все, три брака. Все нормально, проблем нет. Вот и вот так надо к этому относиться. Даже если нет возможности сохранить, все равно сохраняем. Понимаете, это правильное мышление. Правильное мышление означает, что есть просто определенная механика, то есть вот там в области сердца. Появляется какая-то тяжесть, она заставляет разрушать семью, заставляет болеть человека, заставляет бросать работу или выгонять заставляет, потому что она действует также на начальника. Начальник оскотинился ко мне и выгнал меня с работы. Это просто механика судьбы. Если вы это воспринимаете как начальник виноват, тогда все. Если кто-то другой виноват, что вы с этим сделаете? Пусть начальник меняется, зачем мне меняться? Но если вы воспринимаете это именно так, что это механика судьбы, и начинаете совершать вот эти вот четыре способа, четыре действия, то у вас это все будет получаться. Первый способ – это аскезы. Аскезы делают человека сильным. Он не сдается, никогда не соглашается на поражение. Вот если человек длительно двигается, у него волевой фактор укрепляется, и он волевым становится, он не соглашается, не сдается. Если он не двигается, учится йоге, то он становится очень терпеливым. Он любое, что угодно может перенести. А если он постится на воде, у него ясное очень мышление, он очень глубоко понимает вещи в этом мире, начинает все глубоко осознавать. Вот эти три силы человеку помогают победить судьбу. Вот судьба затуманивает мозги, а человек постится. Судьба делает человека безвольным, руки опускаются, а он длительно двигается, и у него появляется воля. Судьба заставляет не терпеть ситуацию при знакомстве с человеком, а человек не двигается и научится терпению, и не выводится из равновесия при его поведении неправильном. Ну то есть это означает противодействие судьбе. Второй вид противодействия – это когда человек начинает... переключаться с себя, своей жизни на других людей. И начинает реально учиться помогать. Жизнь смягчается капитально. Ну то есть, если тебе положено, допустим, сесть в тюрьму, находятся люди, которые тебя от этого откручивают. Вот. Или тебе положено там заболеть, раз нашелся врач, который быстро вылечил, ты не заболел. Понимаете, то есть благотворительность колоссальный способ решать все свои проблемы жизни очень эффективно. Третий способ – знания. Это крутая вещь вообще. Вот если человек знает, как правильно жить, его судьба вообще никогда не засосет, потому что это один из видов милости. То есть милость всегда побеждает судьбу. Если человек обретает знания, как жить, то есть он соблюдает режим дня. Что такое режим дня? Это синхронизация со Вселенной. Вот Вселенная, у него ее есть ритмы. И эти ритмы, если ты синхронизовался, у тебя внутри огромная сила. Если ты рано встаешь, синхронизация с Солнцем происходит. Оно дает тебе силы жить. Бо рано ложишься спать, с Луной синхронизировался. Оно дает тебе возможность отдыхать. Солнце, если ты поел в обед больше всего пищи, помогает переваривать эту пищу. Если ты вечером с женой общаешься очень близко, а не в какое-то другое время, то у тебя Луна помогает с ней строить близкие, теплые отношения. И так далее. Понимаете, так человек, если он, ну, если он соблюдает режим дня, ему жить эффективнее становится в десятки раз. То есть он получает от природы силы решать все свои вопросы. Допустим, лучше всего побеждать судьбу ранним утром, с 4 до 6 утра. Лучше всего запоминать что-то, допустим, с 7 там, до 9, тоже утреннее время. Лучше всего понять, как свой бизнес строить, разобраться в этих вопросах с 9 до 11 утра. Лучше всего работать практически с 12 до 6 вечера. Лучше всего с семьей вопросы решать вечером. Лучше всего зачинать детей ночью. И спать ночью лучше всего. Ну, вы из этих двух вариантов выберете один. Это, я думаю, несложно. Вот.
Жизнь бумеранг. К тому ведется. Что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется. Ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, вас предают. Вы обижаете, вас обижают. Вы уважаете, вас уважают. Жизнь бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом.
Знание облегчает жизнь. Человек вместо того, чтобы разводиться, просто не разводится, потому что он знает, что развод – это всегда плохо. А если плохой человек, ну значит тебе такой достался, отрабатывай с ним карму. А если я хочу счастливой семьи, а живу с плохим? Знание говорит о том, что если ты достоин счастливой семьи, значит, ты будешь жить с ним и отрабатывать карму. А если ты уже отработал карму, то ты не будешь с ним жить. Бог так сделает, он тебя бросит или помрет, или еще что-нибудь произойдет. Не думай, что если у тебя карма плохая кончилась, ты будешь дальше жить плохой судьбой. Вот ты отработал свою плохую карму в личной жизни, дальше будет хорошая судьба. Все, точка на этом. Не то, что вот мне не повезло, я живу с плохим человеком. Причем-то не повезло. В этом мире ни случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. Макаревича же слушали? Понимаете? То есть в этом мире случайности нет. Все, что происходит, это закономерность. Этот мир очень глубоко продуман. Здесь нет никакого хаоса. Здесь полная гармония. Этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь нет никакой лжи с точки зрения того, что будет и было. Понимаете, здесь есть только справедливость по отношению к нам. И эту справедливость очень трудно понять на примере своей жизни. Но если ты чувствуешь жизнь прошлую человек, вот допустим, человек поднимается ко мне, я это изучал всю жизнь, поднимается, говорит, меня бросили. Я уже вижу, когда он бросил в прошлой жизни кого. У меня нет сомнений, что это справедливость. Но ему объяснять я не всегда это могу, потому что эти люди часто этого не понимают и не верят в это. Ну, поэтому я разбираюсь в причинах там и так далее. Понимаете, но если говорить вот глубину смотреть, то все имеет причину. Вот все, что с нами происходит, это значит, не надо печалиться, надо все принимать. Когда человек принимает судьбу, ему легче с ней бороться. Потому что если ты не принял, значит, ты не можешь бороться. Для победы над судьбой есть несколько шагов. И судьба, у нее есть один очень хороший способ сделать так, чтобы человек никогда свою судьбу не победил, никогда ему не стало легче жить. Этот способ такой. Вот если что-то происходит в жизни, и вы поверили, что это происходит по вине другого человека, то вы никогда не победите свою судьбу. Это невозможно. Потому что вы ее перенесли на другого человека. Он пусть побеждает, он пусть меняется. Я-то тут при чем? Все, до свидания. Победы нет и не будет. Потому что вы же не виноваты. Вам нечего делать. Ну то есть поэтому первое, что человек должен сделать, он должен судьбу свою вернуть в свое сердце. Он должен сказать себе, может быть он в чем-то и виноват, но это его жизнь. А моя жизнь заключается в том, что я сама явилась причиной своих проблем. Может быть, сейчас я ничего плохого не делал, но я делал тогда в прошлом, значит. И это, в результате этого получила вот эту вот судьбу. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а я, если в это не верю, что тогда? Ну, вы можете же проверить. Вот, допустим, вы в это не верите, но вы приняли свою судьбу, успокоились. И вы смотрите, лучше ваша жизнь становится или нет. Вот поднимите руку те люди, которые, просто приняв свою судьбу, сильно облегчили свою жизнь. Вот смотрите, сколько примеров. А поднимите те руки, которые после принятия судьбы начали идти дальше и восстановили отношения. Еще лучше, видите, это уже вторая стадия победы над судьбой. А поднимите те люди, которые прошли это, а потом еще близкий человек изменился, еще и извинился и стал хорошим. Вот, пожалуйста. Смотрите, такие есть. Видите, а если бы человек посчитал, что он виноват и не пошел этим путем, то ничего бы не произошло. Вот эти все три изменения бы, они бы канули в лето. То есть ничего бы не произошло. Поэтому знание это колоссальная вещь, понимаете? Куда пойдешь, туда и придешь. Ну то есть если ты пошел вот этим путем победы над судьбой, ты значит будешь побеждать судьбу, у тебя вся жизнь изменится. А если ты просто поверил, что кто-то виноват, там тебя особенно, понимаете, есть три типа веры. Есть вера в благости, это вера в Бога. Вера в Бога означает вера в судьбу. Бог все решает в конечном счете. Бог решил, что мы будем отвечать за свои поступки. Я в это верю. Второй тип веры. Вера в страсти, это вера в деньги, вера в людей. Вера, вот допустим, девушка влюбилась, вот любовь, вера, что такое? Влюбилась в парня и без него жить не может. И всю жизнь страдает. Это называется вера в человека. То есть она верит, что какой-то парень может сделать ее счастливой, а она не может быть счастливой, потому что она не получила этого человека в своей жизни. Страшная вера. Или вера, допустим, в то, что деньги сделают меня счастливым. Это тоже дело веры в страсть. И человек всю жизнь вот ради этих денег, допустим, упахивается там. Деньги – это возможности быть счастливым, но они сами по себе счастья не дают. Вот, допустим, если у тебя много денег, ты можешь накормить много нищих людей, принести много счастья этими деньгами. И это возможность. Она действительно может сделать себя счастливым. Но само вот это вот хомячное чувство, что у меня как бы много денег, и как бы как у тебя дела? Хорошо, и у меня хорошо, но все хорошо. Вот, понимаете, есть два представления о счастье. Некоторые люди думают, что счастье это просто комфортная жизнь, и это большинство людей. Но есть люди, которые понимают, что счастье это глубина. Это когда у тебя чистые, светлые отношения с кем-то. Когда тебя верят, когда тебя понимают, когда есть любовь, когда есть доброта, красота. Вот это счастье. Так вот запомните, ощущение, что у тебя все хорошо, это просто не счастье, это успокоенность. Успокоенность – это не счастье. Вот допустим, вы когда спать легли, это счастье или нет? Нет, это забвение. Успокоенность приводит к забвению. Люди, когда у них все хорошо, они погружаются в забвение. Они живут, не замечая жизни. Все хорошо же. Чего париться? А счастье, оно наоборот наполняет человека жизнью. Счастье соткано из любви, из верности, из красоты, из доброты. И этого всего надо достигать. Вот именно этого всего, а это надо достигать. Понимаете? Если ты не работаешь над собой, с тобой не будет жить человек. Ты не встретишь человека, который к этому стремится. Потому что лебеди встречают лебедей, а вороны ворон. Так устроен этот мир. Поэтому есть вера в невежестве, есть страсти, есть благости. Вера в благость – это вера в Бога. Вера в страсти – это вера в деньги, в людей. Или просто в успокоенную вот эту комфортную жизнь. Это вера в страсть. Вот встречу вот этого человека, и будет у меня счастье такое. И раз он бросил. Так вот, запомните, закон гласит так. Если человека вера в страсти, он обязательно попадет в засаду. Вот если взять вот всех людей, нищих, которые сидят, дайте там на пропитание. Понимаете, это просто гипертрофированное. Вот это то же самое чувство бизнесмена, жить ради денег. Вот у этого нищего это чувство просто сильно гипертрофировано, потому что жадность сама по себе приводит к нищете. Понимаете, для того, чтобы бизнесмену развиваться, ему надо научиться отказываться от денег и делать это спокойно, платить зарплаты хорошие людям, вкладывать в бизнес там и так далее. Понимаете, это в какой-то степени отказ от денег. Но если человек настолько жадный, что он не может отказываться, он превращается в нищего. И почему человек, дайте денег, он не хочет работать и хочет денег. Вот это и есть максимальное проявление вот этой веры в деньги. То есть она делает человека нищебродом просто, понимаете? Я как-то в Москве провел такой эксперимент. Передо мной стоял молодой человек, который просил деньги. Я подошел к нему и говорю, почему ты не работаешь? Он говорит, потому что я не могу, у меня инвалидность такая-то, такая-то. Я говорю, у меня есть возможность тебя устроить с этой инвалидностью на хорошую работу. У меня есть знакомые. Это так было правда, которые тебя возьмут прямо сейчас. Звоним. Он говорит, давай я подумаю, завтра на этом месте встретимся. И завтра мы на этом месте не встретились, потому что он не пришел. Я просто специально пришел проверить. Ну, он не хотел работать. Этот человек просто не хочет работать, и все. Ему не нужны никакие привилегии в этом вопросе. Он просто собирает деньги, потому что он инвалид афганской войны. Все. Вот он нашел себе причину и дальше рубит бабло, по-русски сказать. Вот таким образом. До поры до времени, пока такая судьба у него еще осталась. Ну, то есть я о чем говорю? О том, что вот эта вера в деньги, она делает человека нищим. Вера в мужчину делает женщину одинокой. Это закон. Вот если, вот допустим, может человеку не повезло? Нет, это закон. Вот человек много-много лет вспоминает женщину, уже жена другая, а он все тут вспоминает. И думает, почему же она меня бросила-то, а? Ведь зажили бы хорошо. Это вера в человека. Она разрушает всю жизнь. Человек становится одиноким на всю жизнь, потому что вместо Бога он поверил в человека. И точно так же, когда человек верит в деньги, это разрушает всю его жизнь. Не дай Бог ему стать богатым. Что думаете, он станет счастливым? Он будет играть в счастливую жизнь. Счастье – это когда есть глубина, но этот человек, с ним невозможно строить глубину, только из-за денег все вокруг с ним будут жить. Понимаете? То есть он будет покупать всех, и все будут продаваться. И этот жить человек будет постоянно в страхе, потому что деньги и власть – такая сила, которую всегда все хотят отнять. Ему придется телохранителя нанимать. Я общался с такими людьми, мне Бог дал возможность, понимаете, и с людьми очень богатыми общаться, и с людьми, у которых есть власть. Они говорят, тебе жить легче. Они мне говорят, потому что ты никому не нужен. А я не могу жить без охраны, я не могу погулять по горам, погулять, как ты, в одиночку. Потому что этим могут воспользоваться. Убить меня, там, отнять мой достаток там, и так далее. Таким образом, это, ну, я не против денег. Деньги есть, делай добрые дела. Есть много чего можно сделать, когда есть деньги. Я так и живу. Послушайте песню. Долгого пути. Да, много лет человек об этом думает. Прости. Что тебя заставит? Что заставило, я вам сейчас скажу. Если человек верит в человека, то любовь, вера, она сама заставляет бросить. Она невыносима для человека. Вот если, допустим, я вот буду верить в вас, допустим, да. Дорогие мои друзья, вам нравится моя лекция, да? Если я сейчас 5 раз так повторю, вы все уйдете из зала. У вас будет такое чувство, думаю, ой, что-то мне тяжело здесь сидеть, я пошла, все, я не могу. Почему? Вот у кого я 1 раз так сказал, возникло такое чувство, поднимите руку. Уже ведь есть кандидат. То есть, понимаете, любовь, вера означает, что человек тянет что-то из человека, он так любит, что тот тому просто невыносимо, он уходит, даже если это хороший человек, и он хочет с ним жить, но не может, потому что нет возможности. Что тебя заставило? Любовь, вера. Одна женщина ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, не могу оторваться от человека, в депресснике живу много лет, что мне делать? Я хочу от него оторваться, все, мне не надо эта любовь. Я говорю, нужно поменять веру. Как поменять веру? Почему надо поменять веру? Я говорю, вы верите в человека, это любовь, вера. Вы верите, что этот человек сделает вас абсолютно счастливым. А надо верить, что Бог вас сделает счастливым. Она говорит, как поменять веру? Я говорю, только с помощью отношений. Вот если вы будете молитву читать постоянно, ходить в храм, придет, и вы соприкасаетесь с энергией Бога, соприкасаетесь, и придет время, бац, и вы поняли эту энергию Бога, вы поняли, что там счастье. Вот понимаете, человек как цветок, он все время будет расти только к свету, все. Точно так же человек всегда стремится только к счастью. Он не может стремиться к чему-то другому. Такова наша природа. Если человек почувствовал, что счастье в отношениях с Богом, это и есть высшая цель человеческой жизни. Все. Он никогда несчастным уже не будет. Это в священных писаниях описано, что человек, когда почувствовал, что настоящее счастье только от Бога исходит, он наполняет все этапы своей жизни. Он и с женой построит нормальные отношения, с детьми, потому что включается другой механизм отношений со всеми. Понимаете, у обычных людей есть озеро счастья. Вот мы делаем добрые дела какие-то, копится озеро счастья у нас в сердце. Улыбнулись кому-то, что-то хорошее для кого-то сделали. Вот здесь копится озеро счастья. Это значит, мы столько можем испытывать счастья, сколько мы заслужили. Но если человек думает о Боге, то его психика перестраивается, она входит совсем в другое состояние. То есть он пользуется не тем, что у него внутри есть, а он через память о Боге берет счастье, и это же счастье отдает другим. То есть он превращается в реку из озера. То есть озеро означает, ничего не вспоминаю, просто свое отдаю. Переживаю сам, отдаю все свое. А река счастья означает, что ты помнишь о Боге, и в это время ты думаешь, это для тебя. И отдаешь кому-то. И это колоссально сильнее действует и помогает, понимаете? Можно переживать, то есть отдавать свое. Вот не хочется отдавать, там у меня не так много, а надо. Потому что вот близкий же человек, я переживаю, не хочется переживать, а надо. Вот это неправильное мышление. Можно просто помнить о Боге и отдавать эту память. И тогда ты спокойно помогаешь человеку, но сам не расходуешься, понимаете? Вот так можно жить. Итак, вера в благости, вера в страсти и вера в невежестве. А что за вера в невежестве? А вера в невежестве – это вера в то, что зло побеждает добро. Это в злые силы, в злые духи вера. Это вера бабкам-гадалкам. Это вера, что 5G интернет, когда будет, все будет разрушено. И пчелы погибнут. Это вера в то, что нас зачипируют всех, и все будет плохо. Понимаете, и вот эта вера, она в интернет живет, и люди все это хавают, и периодически такие ходят с выпученными глазами. Вот одна, я помню, в 2010 году одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, а вы знаете, что в 2012 году будет конец света? Я говорю, не знаю, знать не хочу. Она говорит, вы слепой человек. Я говорю, ну и слава Богу. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что, вот смотрите, если в 12-м году будет конец света, все помрем, конец света означает все помрем. Но я-то 2 года смогу жить до этого времени. А если вы узнали, что в 12-м году конец света, у вас 2 года жизни потеряно. Вот вы сейчас с 10-го года будете думать, что конец света, и вы вот 2 года будете мучиться, а я буду нормально жить. Она такая почесала репу. Начала думать, понимаете? Но у меня был в 12-м году конец света. Вот реально, прям настоящий, я так смеялся. Вот в этот день, когда там всем конец света прогнозировали, у меня в поселке Ильском выключит свет на 2 часа. То есть был сначала конец света, а потом начало света было. Смешные люди. Знаете, в Ведах написано, что когда приходит разруха, люди никогда это не почувствуют, они никогда об этом говорить не будут, потому что смерть и разруха и несчастные события всегда приходят со спины, в Ведах описано. Это вот смотрите, как Великая Отечественная война, никто даже не подозревал, тысячи всяких этих от разведчиков данных приходило в правительство, и они не среагировали, ну не нападут на нас германцы и все. Вот они были уверены так, потому что так действовало время. Можно обвинять кого угодно, так действует время. Когда приходит несчастный случай, человек не может об этом помнить, думать. Понимаете, люди все такие в балдеже жили, такое счастье такое. Страна развивалась интенсивно, все классно было, все такие счастливые, войны закончились. Понимаете? Или, допустим, вот перед коронавирусом. Никто же не знал об этом, никто не предсказывал. Все жили спокойно, ба-бамс, как бы, и все закрыли. Да? Неожиданно все это происходит. Всегда неожиданно несчастье приходит. Неожиданно. Поэтому, если начинают вот этот какую-то канитель, там глаза квадратные, там 5G, там это значит, что ничего не будет. Вот сразу вам просто говорю, 100%, потому что когда люди о чем-то беспокоятся, это обычно никогда не возникает. А смерть приходит незаметно, неожиданно, или несчастья какие-то. Она, а конечно, все можно прогнозировать. Если ты молишься, то сначала человек молитвой побеждает сиюминутную проблему. И предсказывать судьбу невозможно. Если у тебя сердце беспокойное, если ты сейчас сильно напряжен внутри, ты не сможешь увидеть будущее. Но это возможно. Если ты начинаешь молитву, добрые дела, правильную жизнь, у тебя сначала успокаивается сердце. Сердце успокоилось, все, дорога в будущее свободна. Ты можешь подумать о том, что со мной будет через год. Или, ну, то есть начать изучать, как это думать о своей жизни. И я очень хорошо этим занимаюсь, прогнозирую. Вот, допустим, поездку сюда, в Севастополь сюда. Я знал, что будет аварийная ситуация. Я помолился и как бы вижу, что все будет нормально, можно ехать. И ситуация была, но она была никакая. Просто водитель чуть-чуть как бы подвлекся и свернул на соседнюю, на встречную полосу. Ну, вовремя вывернул назад и все, и мы поехали дальше. Ну, то есть, вот и все. Понимаете? А как бы по судьбе было положено, судьба отработалась, и все, и ничего не произошло вообще. Но по судьбе мне был положен другой водитель. Я на него молился, а тот водитель мог бы еще больше бы что-то сделать. Но я тоже помолился и знал уже точно, что даже он мне сильно не навредит. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что можно все прогнозировать, если ты правильно живешь, ты можешь предвосхищать события уже даже. Вот лететь куда-то или не лететь, ехать, не ехать. Что произойдет дальше с близким человеком, с тобой. Все это можно предвидеть, если твое сердце успокоилось по поводу настоящего времени. Можно посмотреть и в будущее. Но если человек просто глаза выпученные, его трясет, беда. Это означает, что он никогда ничего не поймет. Вот, допустим, вы видите, вот, допустим, по телевизору смотрите, да, какой-нибудь предсказатель, и он говорит, страдания на землю обрушатся. вот такими с выпученными глазами, это значит, что он ничего предсказывать не может, потому что, чтобы предсказывать, нужно иметь очень спокойное сердце, чистое восприятие и радость внутри. Для того, чтобы увидеть, насколько опасно событие, нужно его сначала нейтрализовать в своем сердце, и тогда ты сможешь понять опасность. Если это не нейтрализуется, тогда нейтрализовать опасность можно только чистотой, радостью, смелостью, понимаете? Страхом ничего ты не нейтрализуешь. Если ты испуган чем-то, и у тебя в глазах страх, и ты предсказываешь там с трясущимися руками, это значит, что ты просто шизофреник, и все. Ты одержим злыми духами, и ничего этого, того, что ты предсказываешь, на самом деле не будет. Понимаете, да? Я вам сейчас объясняю, что есть судьба. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Все это существует. Мы можем почувствовать свое прошлое, увидеть будущее. Можем разобраться с настоящим. Нужно просто этим заниматься, дорогие мои друзья. И надо понять, что есть три типа состояний человека, которые принципиально решают нашу жизнь. Первое состояние «я верю в Бога» означает «желаю всем счастья, работаю над собой, изучаю Священное Писание, как правильно жить, следую им» и так далее. Второе – «вера в деньги», то есть счастье не в деньгах, а в их количестве, да, называется «вера в деньги». И третье – это вера в то, что все плохо. Вот вы разговариваете с человеком, постоянно его мысль основная – «все плохо». Это называется вера в невежество. Такими людьми не надо дальше разговаривать, они вас осквернят. Вера в страсти означает, человек постоянно о делах говорит. Он не может поговорить о природе, о погоде, о том, что все хорошо. Он только будет говорить о проблемах, о делах. Это вера в страсти. Вера в благости, человек говорит о том, как работать над собой, о том, как простить, прощать, о том, как развиваться, все преодолевать. У нас, конечно, внутри и в сердце неправильная вера, но можем ее менять, можем себя ловить на этом и стремиться к правильной. Как выглядит человек, который верит в Бога? Он настроен только на победу. У него в сердце позитив, он чувствует природу, чувствует добрых людей, видит, старается видеть хорошее в людях, потому что если ты стараешься видеть хорошее, значит ты поддерживаешь хорошее. Видение – это связь, контакт. Если ты, допустим, в муже видишь плохое, значит, ты в нем культивируешь плохое. А если видишь хорошее, он меняется уже в лучшую сторону. Жизнь благости означает, что человек хочет контактировать только с хорошим. У него правильный вкус на жизнь и на отношения. Вот понимаете, от них тянет на мухоморы постоянно, есть какое-то дерьмо, а другого на цветы. Понимаете, то есть один человек хочет счастья, и с этим хочется прикасаться, а другой хочет жить в дерьме. Вот два человека идут, допустим, да, по дороге. С одной стороны мусор, а с другой стороны цветы. Один человек, допустим, идет и видит цветы, и радуется цветам. А другой поворачивает свою голову в другую сторону, говорит, какие цветы, смотри, бардак на этой улице. Вот этот человек в благости, а этот в страсти или в невежестве. Понимаете, то есть человек в благости, он наполняется чистотой для того, чтобы решать вопросы. Потому что орать, что бардак, это не способ жить. Вот, допустим, если ты цветами наполнился, ты думаешь, какая чистая улица. Дай-ка я уберу весь этот мусор. И просто его убирает и идет дальше. Понимаете? И улица становится чистой, бардака уже нет. Потому что у него другое мышление, у этого человека. А если у тебя мышление на бардак, ты оскверняешься, и ты даже на цветы уже не можешь посмотреть. Все зависит от того, на что ты настроен. Итак, вера движет нами, понимаете? Есть вера в благость, означает стремление прощать, простить. Поругались, что делать? Прощать, идти и извиняться. А я не виноват, ничего страшного. Я, допустим, всегда, когда я ругаюсь с женой, я всегда первым извиняюсь. А потом, когда она меня прощает, я начинаю понимать, в чем я виноват. Когда я извиняюсь, я не чувствую себя виноватым. Она даже мне говорит, я извиняюсь, она говорит, ты в лекциях говоришь, что ты не чувствуешь себя виноватым, когда извиняешься. Поэтому я тебя не прощаю. Я говорю, нет, в этот раз чувствую, обманываю ее. Хотя я не чувствую. Она, ну ладно, подумаю. Потом, когда прощает, я начинаю понимать, в чем я виноват. Почему я так с ней себя повел. Потому что, когда человек прощает, от него исходит доброта и знание, и милость одновременно. И приходит чувство, что ты не прав. начинает пониматься женское мышление мужчине, тайна приоткрывается, что есть другое понимание жизни, женское. Это тайна. Так же, как и мужское понимание жизни для женщины, это тайна. И она не может понять, почему он так себя ведет. Мы не можем друг друга понять, но есть правило. Когда человек им следует, он всегда счастлив в жизни. Всегда прощай, проси прощения. Это правило, это трудно делать. Чувство несправедливости мешает. Зачем мне это делать, если я этого не понимаю? Веды говорят, делай правда, правильно, даже если ты этого не понимаешь. Придет время и поймешь. Вот, допустим, одни люди говорят, не надо, надо жить так, как тебе нравится. Надо жить так, как надо, а не как тебе нравится. Вот, допустим, тебе не нравится бегать, чего себя насиловать? Есть три стадии. Первая стадия, ты бегаешь, хотя тебе не нравится, потому что ты знаешь, что это надо. Или ходишь. На второй стадии тебе уже начинает это нравиться. А на третьей стадии ты понимаешь, зачем это надо. У тебя все вылечиваться начинает. Только на третьей стадии. Поэтому есть такое понимание жить наставлениями, а не своим пониманием и представлением. Вот, допустим, старший говорит вот так вот, потому что у него есть опыт. И я так делаю, получаю такой результат только потом. Сначала я не понимаю, зачем мне это надо. Я просто делаю из чувства долга. Вот смотрите, два способа жить. Один человек говорит, как мне нравится, так и живу. Чего он добьется? Другой человек делает сначала то, что ему не нравится, и приходит к тому, что надо, что ему это начинает нравиться. Вот, допустим, если ты закаливаешься, что будет тебе нравиться? Нет. Приходит время, и тебе нравится уже закаливаться. У меня рядом с домом течет ручей недалеко. Я даже зимой туда прихожу, там есть такое, когда воды много, там вымывает, вымыло как бы на повороте такую яму. Прямо недалеко от меня. Он сам, это ручей, там вот такая толщина воды. Ну, как речка такая маленькая совсем. Вот. Но из-за того, что потока, там есть места, где по пояс. И я просто сажусь туда на колени, и у меня по шейку получается. И там молюсь, сижу. И соседи, люди через овраг с другой стороны, там большой овраг у этой реки. Они такие подходят, говорят, ты что там сидишь? Я говорю, лягушачу, ну, шучу с ними. Они говорят, ты что ты в ледяной воде сидишь? Я говорю, ну вот сижу. Что тебе нравится? Я говорю, нравится. Ну ладно. Вот. Им невозможно понять, потому что у них нет знания, они не понимают, что эта вода увеличивает продолжительность жизни, что она избавляет человека от тяжелейших заболеваний. У них нет этого знания, как мне им объяснить? Сейчас буду объяснять в воде сидеть. Невозможно, можно только отшучиваться. Послушайте внимательно, как чувствует себя человек, который уже утвердился в любви к Богу. Как устроена его жизнь, вот как он живет, как чувства, какие чувства он испытывает. У меня есть друзья удивительные, супруги Сколовы. Они приезжали сюда к вам. Театр Нити приезжал же, да? Да. Вот этот театр интересный. Они слушали сначала мои лекции, а потом решили по лекциям по моим делать спектакль. И очень круто. Это совершенно новый жанр театра они создали. Я им помогал. Это было лет 7 или 8 назад. Мы прямо первый спектакль очень сильно прорабатывали. Я им делал замечания. И мы создали жанр. Жанр очень классный, когда люди, просто глядя на спектакль, понимают, как надо строить отношения друг с другом. Колоссальная работа. И также вот супруги Сколовы, они занимаются не только вот этим театром, а также у них очень замечательная еще другая вещь. Они пишут песни, музыку на них и сами же поют. И вот они написали песню «Как чувствует себя человек, который поверил в Бога». Послушайте, очень четко и понятно все описано.
Мы коснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Красиво. Чувствуете, как отличается от современной эстрады? Это новая культура. Вернее, она давно забытая старая. Раньше люди только пели и плясали только для Бога. У меня жена занимается танцами, которые, храмовыми танцами, которые танцевали люди, танцевали в древней культуре. Для Бога, только для Бога. Очень чистые, светлые танцы. Вот она преподает эти танцы, выучилась им много лет. И поет она тоже. Но только, и она только духовные песни поет, она только для Бога поет. Хотите послушать? Тоже красиво у ней получается. Но она вот не поет ничего другого, кроме как для Бога. Это древняя молитва такая. Ну и так далее, вот такая вот. Она повторяет ее многократно, эту молитву. Красиво? Ну, вот такая музыка, благостная музыка, она побеждает судьбу, приводит к счастью. Надо вот такие вот вещи слушать. Итак, мы с вами сегодня изучаем тему, в которой есть способы избавиться от страданий. Ну, то есть, эти способы надо все разрабатывать, изучать и все, ко всем к ним очень серьезно, всем сердцем стремиться. Первый способ – это аскезы. Они делают человека сильным и стойким, не дают сломаться, потому что судьба ломает человека. Если человек стойкий, его, ну то есть вот, вот эти вот аскезы, которые я перечислил, длительное непрерывное движение, пост на воде и неподвижное положение тела. Если человек это культивирует, то он становится как камень. Невозможно пробить его влиянием судьбы. Ну, то есть судьба не может с ним ничего плохого сделать, потому что он становится сильным по отношению к ней. То есть судьба что делает? Она три вещи делает человеком. Она рушит его волю. Длительное непрерывное движение делает волю просто железной. Потому что каждый раз себя надо заставлять бежать, понимаете, или идти. Ты же не можешь просто так, тебе надо заставлять, а постепенно это входит в привычку. То есть ты уже себя не заставляешь, а радуешься движению. Дальше неподвижное положение тела всегда хочет двигаться, и это означает терпение. И пост на воде очищает человека, делает его очень просветленным. Судьба может человека вывести из себя, разрушить у него волю или затуманить ему мозги. Вот три вещи, которые делает судьба для того, чтобы разрушить человеческую жизнь. И три вот эти вида аскезы делают так, что судьбе практически невозможно это сделать, потому что аскеза сама по себе нейтрализует влияние времени. То есть судьба действует через время. Приходит время и начинают какие-то проблемы. А аскезы что делают? Они мешают этим проблемам начинаться. Вот для того, чтобы какую-то проблему начать, нужно затуманить человеку мозги. Вот мозги затуманились, бросаю жену. Причина только одна, мозги затуманились. Но вы скажете, что я могу сделать со своим мужем, если у него мозги затуманились? Запомните, между вами есть вот эта нить незримая. И вместо того, чтобы вы говорите, ну ладно, тогда что делать? Вы спастились, у вас есть вот эта сила растуманивать мозги. И вы говорите, нет, все будет нормально, ничего не произойдет. И на него это действует. И он уже тоже чувствует, что все нормально. Понимаете? То есть вы взяли и победили судьбу просто тем, что вы постились. У вас появилась сила растуманивать мозги. Они у нее затуманиваются, а вы их растуманиваете. Или, допустим, муж говорит, я не могу работать, не пойду на работу, все. А вы длительное движение совершаете. И вы говорите, нет, все нормально, пойдем, одевайся, сейчас пойдешь на работу. И у вас есть эта сила длительного движения, ваш волевой фактор очень сильный. И он собирается, идет на работу, его отпустило. Он говорит, ладно, я пойду, что-то поменялось. Или, допустим, вам жена говорит, я, говорит, тебя не переношу, все, я с тобой жить не могу, потому что я тебя не терплю, не переношу, ты меня раздражаешь. А вы йогой занимаетесь. И вы смотрите на нее и говорите, да нет, все нормально, ты же меня переносишь, посмотри. И она говорит, ну вроде полегче, да. То есть вы берете силу своей аскезы и ей передаете через добрые слова. Это через добрые слова передают. Через крик, через вопль, через скандал не передается. Доброта является единственным передатчиком судьбы. Но если вы смогли по-доброму себя вести, то вы передаете свою силу человеку, и он уже не может испортить вам жизнь. Доброта только так делает. Чтобы быть добрым человеком, надо всегда принимать судьбу. Вот, допустим, жена склонна истерить. Примите это, и вам станет легче. Вы ее будете нормально воспринимать, даже несмотря на эту склонность. Принятие – первый шаг к победе. Кроме аскез, есть пожертвования. Вот, допустим, я всегда рассказываю, как моя жена вышла за меня замуж. Интересно вам? Сработало пожертвование системы вот этой. То есть она жила очень скромно, служила в ведическом храме. В ней там очень мало денежек было, и она половину этой суммы отдавала в храм. На аренду у нее вообще не было, на питание тоже. Ну, то есть она питалась в храме. Вот, а нашла себе такое жилье, что очень пожилые люди сдавали в Москве квартиру вместе с собой. Ну, то есть, и она могла там жить бесплатно, но она должна была за ними ухаживать, потому что они уже почти не ходили. И вот она им стирала белье, там их мыла, ну, там ванну садила, понимаете, то есть полностью заботилась, как о своих бабушке и дедушке. И, ну, этот дед постепенно, как бы, ушел из жизни, бабушка уже перестала ходить, вот, и, ну, там уже нашелся человек уже, который будет о ней заботиться, все. И бабушка подозвала ее и говорит, ну-ка, сядь рядом со мной. Она села, и она положила ей вот так руку на голову, держала и сказала, у тебя будет хороший муж. А она долго не могла выйти замуж, много лет. Через 2 недели мы познакомились. Это так действует сила пожертвования. Она пробивает судьбу. И сила пожертвования дает благословение. Понимаете? Благословение – это результат вот этих пожертвований. То есть человек благословляет, потому что в его сердце накопилось чувство определенное. И это чувство заставляет сказать такие судьбоносные слова. Ну, то есть очень важно понять эти законы победы над судьбой, потому что других законов нет. Например, вы пришли к психологу, и он говорит, не обращай внимания, не обращай внимания, и все пройдет. Такого закона нет. Следующий закон – это знание. Изучайте, как правило, жить, потому что когда человек соблюдает правила, судьба не может зацепить за его. Вот, допустим, судьба зацепляет за желания и за мысли. Вот, допустим, мысли хотят обожраться на ночь. А вы знаете, что нельзя. И вы следуете этому правилу, скрипите зубами там, или используете метод облегчения. То есть вы знаете, что вот такая пища легкая, ее можно на ночь, там тушеные овощи, фрукты. И вы кушаете эту пищу, вместо того, чтобы есть очень тяжелую пищу, которую хочется есть. И вы таким образом побеждаете судьбу с помощью знания. Понимаете? Потому что если человек потакает своим желанием, благостные люди действуют так, как правильно. Страстные люди иногда действуют как правильно, когда у них есть силы или когда им это выгодно, а иногда не действуют. А невежественные люди делают всегда все наоборот. Как невежественные люди относятся к своим мыслям? Мысли — это что такое? Это и есть орудие судьбы. Мысли и желания. Понимаете, как невежественные люди относятся к своим мыслям и желаниям? Они говорят: блин, пускай они мои желания, мысли, что хотят, то и делают. Это и есть настоящее счастье. Жить, как тебе нравится. Понимаете, надо жить не как нравится, как надо. И тогда жизнь станет счастливой. Послушайте внимательно примерно, как человек делает, как мыслит человек в невежестве, который потакает разрушению своей жизни. Послушайте. Мысли сравниваются, мы говорили с вами, чувства с конями, да, у человека в жизни. Уже одно сравнение мы слушали, это у Высоцкого, сейчас другое послушайте. Гуляем. Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Куда приводят мысли шальные? Я один раз из Своевольска ехал лекцию читать в Краснодаре. И ну, там, понимаете, ну вы тоже живете вообще-то, ну, в южном месте, понимаете, да? И если вы живете в южном месте, вы знаете, что бывают здесь, в южных местах, очень горячие люди. Ну вот по-настоящему живут, понимаете, не как все. Вот. И вот один такой горячий человек проехал вот так, значит, мы как бы едем нормально, вроде там 100 там, ну и вот так. Один настоящий джигит. И потом мы проехали еще километров 30, и этот джигит уже лежит возле машины, машина в дребезги. Вот. И я смотрю, как его психическое тело, вот это в секунду произошло, я проезжал мимо, увидел, как его психическое тело висит уже, то есть человек оставил тело, психическое тело повисло над физическим, и он такой: что такое вообще? То есть он не понял, что произошло. Понимаете, представляете, человек угробил себя просто вот тем, что он себя не контролирует. Он разрушил свою жизнь. Самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Понимаете, он жизнь, он остался жив, но тело-то потерял. Понимаете, и теперь непонятно, где он родится. За этот поступок он однозначно будет отвечать. Потому что Бог будет наказывать за такие вещи. Еще сначала он, ты как бы разбился, а потом еще за это будешь отвечать, потому что тело человека предназначено для выполнения своих обязанностей. У него есть дети, есть жена, за которым должен заботиться был, и так далее. Есть родители, он всех оставил, потому что его приперло, его желание разогнаться. Ну, как-то я ездил лекции читать. Есть такой красивый курорт в Карачаево-Черкесии, называется Домбай. Там такие горы, красивая такая, знаете, чаша из гор. И в этой чаше вот там есть вот эти вот дома отдыха. И мы летом туда приехали, когда никого нет, там был фестиваль. И мы на этих, на канатных вот этих дорогах поехали наверх. И мои друзья, там был снег еще лежал, и ну, это вот джигиты там на катамаранах говорят, давайте мы вас прокатим по скалам. Ну, несколько человек моих друзей, мы с женой. Я говорю, я не поеду. Они говорят, почему ты не поедешь? Я говорю, потому что я всю свою хорошую судьбу на риск для жизни отдал на перелеты на самолетах. Я не могу дальше рисковать. Я это делаю просто для людей. А вы можете попробовать. Я при этом посмотрел, что с ними будет. Увидел, что опасность есть, но вроде бы все будет нормально. И думаю, надо вас немножко повоспитывать, ребята. Ну и как бы он говорит, ну а нам можно ехать? Я говорю, я не знаю, посмотрите на свою судьбу. Может быть, вы там в пропасть попадете? Они говорят, да не, никакой пропасти мы не видим. Сели на катамараны, поехали. И туда они приехали нормально, посмотрели на горы сверху. Потом, когда ехали назад, то этот вот безбашенный водитель, который их вел, он не вырулил правильно. И прямо одним вот этим вот ну, полозом он попал в пропасть. Ну и как-то раз и выкрутил. Ну и, короче, они приехали все вот такие вот. Ну, не седые, не успели, а вот такие. Я говорю, а на следующий день мы тоже в горы пошли. Я говорю, может, еще раз прокатитесь? Они говорят, нет, все, накатались. Понимаете, о чем я говорю? Люди свою жизнь отдают понапрасно. Потому что когда человек с горных лыжах катится или катится на этих катамаранах, он просто чем занимается? У него есть определенная возможность избежать аварии внутри, понимаете? Есть достаточно благочестия, чтобы ну, не попасть при быстрой скорости в аварию. И он это благочестие тратит просто зря на этих лыжных. Ну, все растратил благочестие. Дальше что будет? Дальше будет травма или смерть. Это называется безмозглая жизнь. На что ты тратишь свою жизнь? Зачем ты это сделал? Твоя жизнь предназначена для самосовершенствования, для постижения истины. Ты получил человеческое тело, которое дается редко в этом мире. В основном животные, растительные тела живых существ. Человеческое тело предназначено для постижения истины, а не для того, чтобы на катамаранах кататься. И просто зря разрушать свою жизнь. Но вот это мышление, эскадрон моих мыслей шальных, запомните эту песню. Это мышление, которое разрушает жизнь целую человека. Итак, есть разные виды мышления. Жизнь страсти означает, что человек очень сильно прикован к сиюминутным достижениям каким-то. Ему нужно оплатить ипотеку, вырастить детей, и он тратит свою жизнь на все это. Ну, то есть, если посмотреть на животных, животные занимаются тем же самым. Они... Ну, только более примитивно. То есть они добывают себе пищу, выращивают своих детей, норку себе ищут, там, квартиру. Вот. Ну, то же самое, понимаете, все то же самое. Чем тогда наша жизнь отличается от животного существования? Священные писания говорят, абсолютно ничем. Ну, то есть если человек живет и вся жизнь его протекает вот в этом во всем, это значит, что он живет как в тумане. У него нет никакого смысла, его жизнь проходит просто зря. Он говорит, ну как нет смысла, мой смысл выращить детей. А для чего ты их выращиваешь? Вот они будут жить дальше точно так же, как ты. У них тоже жизнь бессмысленно пройдет. Зачем это надо? Если ты хочешь наполнить смыслом своих детей, тогда сам наполни себя смыслом. Твое знание передастся им. То есть жизнь человека предназначена для развития. Надо развивать себя как личность. Нужно работать над собой. Нужно искать более высокий смысл, понимаете? Иначе Бог тебя будет дальше наказывать. Вот ко мне часто подходит женщина и говорит, Олег Геннадьевич, мы 40 лет вместе прошили, зачем он от меня ушел? У нас все нормально было, мы нормально жили, нормально общались. Он пошел себе молодуху искать. Сплошь и рядом. Ответ только один. Понимаете, если ты живешь просто для детей, для семьи, Ты не сохранишь рядом с собой близкого человека, потому что жить вместе всю жизнь можно только если вы идете в одну сторону, а не смотрите друг на друга. Если у вас есть глубокий смысл жизни, вы никогда друг друга не бросите, потому что невозможно бросить. Вот я никогда не брошу свою жену, потому что она святая, понимаете? Она верный человек, то есть она живет для Бога, постоянно в молитве живет, делает добрые дела людям. Как можно такого человека бросить? На кого променять? Понимаете? Невозможно. Поэтому и сохраняется семья, что люди живут другими ценностями. У них совесть включается в жизни. Нет совести, нет гарантий. Вы не получите никаких гарантий. Если вы не стремитесь к высшей истине, вы не стремитесь к Богу, то ваша семья не сохранится, потому что ничего человека не сдерживает. Ни дети, ни жена, ничего. Вот он влюбился, и все, его тащит туда, и все. И ничего не сделаешь. Сдерживает только совесть. А совесть включается только в духовной жизни. Совесть означает Бог. Что такое совесть? Это Бог в сердце. У каждого человека есть душа, в сердце это я, а за душой находится Бог. И это совесть. И совесть нас наполняет счастьем и страданием. Чувство совести означает, что я неправильно поступил. Это Бог нам дает это знание из сердца. Вот мы должны, наша цель увидеть его там сзади. Это называется внутренняя жизнь. То есть наружная жизнь – это жить вот этими семиютными делами. А внутренняя жизнь – это сесть рано утром и начать слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться. И у тебя психика постепенно поворачивается к Богу. Это называется внутренняя жизнь. И что ты там видишь? А ты видишь свою судьбу, опасности, чувствуешь счастье, удовлетворение, сжигаешь все камни в сердце. Ты видишь все, что тебе надо видеть. То, что тебе мешает жить, ты получишь. Преодоление этих всех препятствий, контактируя с Богом. Понимаете? То есть это не значит, что ты теперь стал такой луноподобный шизофреник, только там внутрь и никого больше не видишь. Человек, который ведет внутреннюю жизнь, более трезвым становится. Он способен правильно относиться к жене, к детям, к работе. Это можно эффективно использовать в этой жизни. Понимаете, если ты способен на это. Итак, четвертый способ побеждать судьбу, самый эффективный. Первый способ, самый простой, это аскезы. Пожертвования делать гораздо тяжелее, но это еще более эффективный способ побеждать судьбу. Еще более эффективный, еще более тяжелый, это знание. И самый тяжелый способ побеждать судьбу. И самый эффективный, это молитва или духовная жизнь. Потому что тот, кто не может молитву читать, он может просто пойти и что-то в храме сделать хорошее. И это тоже будет как молитва действовать. Или человек, допустим, соблюдает религиозные какие-то обряды, заповеди. То есть он постится там по праздникам религиозным. Это тоже так же побеждает судьбу, как молитва. Все, что нас соприкасает с Богом и увеличивает память о нем, все это действует как молитва, потому что молитва предназначена только для переведения памяти в сторону Бога. Потому что память – это такая сила, которая или нас приковывает к жизни и размазывает нас по стеклу, или приковывает к Богу, и жизнь наполняется только одной милостью. У меня тысячи примеров, потому что я каждый раз, когда читаю лекцию, соприкасаюсь с людьми, которые являются живым воплощением, подтверждением того, о чем мы говорим. Один раз я в Питер приехал, и меня отвезли на машине на своей муж с женой, которые являются предпринимателями. И они рассказывали, что к нам пришли ребята, веселые ребята, и говорят: так как мы являемся представителем власти, и нам ваш бизнес понравился, поэтому у вас есть только два варианта. Первый вариант – отдать нам бизнес. Ну, мы заплатим какие-то деньги, конечно, все как бы не за так. Вот. Или сесть в тюрьму. И они слушают мои лекции, люди, и говорят: можно мы подумаем? Ну, месяцочек подумаем. Говорят: конечно, месяцочек, конечно, нет проблем. Через месяцочек, если не придумаете, то увидите, что будет. И они начали просто молиться. У них появился месяц в запасе. И они начали молиться, молились, молились. И потом эти люди, что только они вытворяли, они приходили к ним, пугали их, пытались отнять бизнес, пытались им сделать большие проблемы, искали недостатки, пытались штрафовать там, что только они не вытворяли с ними. Знаете, чем эта история закончилась? Сейчас я вам кое-что интересненькое расскажу. Вот смотрите, вот бывает у людей по судьбе положено страдание, да? Вот страдания через кого воплощаются? Через этих людей, которые пришли и отнимают бизнес. Пришло время страдать. Они начали просто молиться, совершать аскезы, делать добрые дела. То есть они не перестали реагировать на этих людей, как вот на то, что может их разрушить. Они просто поняли, что так действует судьба. Не реагировали, не злились на них, по-доброму к ним относились. Люди делали свое дело, пытались отнять у них бизнес. Но наступил такой момент, когда их плохая судьба закончилась, потому что они искренне следовали всем правилам, которые они услышали в лекции. И что произошло дальше? А дальше у человека злого есть способ сделать плохо, даже если тебе это не положено. Этот способ называется агрессия. И смотрите, как интересно так действует тогда в этом случае судьба. Если тебе ничего плохого не положено, а я хочу тебе это сделать, то у меня есть сила моей аскезы. Человек может совершать аскезу не только для добрых дел, а также для злых. Вот у меня есть сила моей аскезы, которую я направляю на то, чтобы тебе навредить. И все. Что хочешь, то и делай, твои проблемы. Но на эту силу аскезы его есть другая сила аскезы. Рассказываю вам метод. Это тоже не мой метод, он всегда существовал. Итак, вы совершаете аскезу. Ваша аскеза по силе становится равной аскезе или сильнее того человека, который совершает агрессию. В вашем сердце страх перед силой этого человека проходит в этот момент. Это критерий того, что ваша аскеза, ну вы можете, допустим, не двигаться или бежать, или поститься. Любую аскезу делайте и молитесь в это время. И вы почувствуете, что сила этого человека, который вас убивает, вашу жизнь, она стала слабой, то есть у вас в сердце нет страха к нему, вы не чувствуете, что он что-то вам сделает. И дальше сделайте следующее, просто скажите себе, если ты хочешь причинить мне вред, вот ты хочешь это сделать, а мне это не положено, то пусть это действие обратится в твоем направлении. Ну то есть если ты не хочешь причинять мне вред, тебе не будет вреда. Но если ты продолжаешь хотеть, а мне это не положено, значит, это твои проблемы. И они сделали примерно так. Ну, то есть они уже им не положено уже садиться, они отработали свою судьбу. И кто сел? Ну, догадайтесь из трех раз. Кто сел? Те, наверное. Ну, конечно, те. Они сами и сели потом, понимаете? Туда, куда они хотели посадить других. Вот и вся песня. Это то, что они мне рассказали. Ну то есть, люди хотели отнять бизнес при власти. Результат, бизнес при них сохранился, а те сели в тюрьму. Все. Они рассказали мне эту историю. Я не придумал. И так будет всегда и везде, потому что так действуют законы судьбы. Если человек отрабатывает свою судьбу тяжелую, дальше никто не сможет ему причинить вреда, это невозможно. Как же с помощью молитвы уничтожать плохую судьбу? Надо сесть неподвижно, потому что есть два состояния сознания. Есть умственная активность, а есть активность разума. Когда человек болтается, двигается, включается ум. Когда человек не двигается, включается разум. Поэтому молиться лучше всего не во время ходьбы или бега, а когда ты в неподвижном положении тела находишься. А когда ты идешь или бежишь, лучше слушать лекцию или слушать молитву, но не молиться самому. Итак, вы не двигаетесь, включаете тех, кто молится. Есть три типа звука. Первый тип звука – это звук эмоциональный. Второй – это звук ума. И третий – это звук разума. Сейчас мы их изучим. Вот смотрите, звук эмоциональный, который не побеждает судьбу. Это звук, который направляет меня на наслаждение.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Результат – просто улучшение настроения. Все, никакой победы над судьбой не будет. Ты просто балдеешь, улучшаешь себе настроение. Понятно? Второй тип звука – это от сердца. Вот говорит, от сердца повторяй. Вот от сердца я сейчас повторяю. Смотрите.
Я желаю всем счастья.
А если у меня плохая судьба, то есть сердце от сердца означает от судьбы. А если у меня судьба тяжелая, значит примерно вот так будет звучать.
Я желаю всем счастья.
Это не побеждает судьбу. Просто что-то у тебя там вываливается изнутри, вроде бы полегче становится, но толку никакого нет. Теперь есть третий тип звука. Этот тип звука – это звук памяти. Звук памяти – это очень сложный звук, непонятный. Что такое звук памяти? Вот я знаю, что я не могу своими силами победить судьбу. Но я также знаю, что те люди, которые поют о Боге, они с Богом связаны. И поэтому что я делаю? Я просто настраиваюсь на их эмоцию, вот эту вот, мысли их о Боге. Настраиваюсь на эту эмоцию, вместе с этой эмоцией, помня ее, повторяю, я желаю всем счастья. Вот смотрите, как меняется мой звук сейчас. Это называется звук разума или звук памяти. Есть звук эмоций, звук ума или звук разума, или звук памяти. Вот посмотрите этот звук.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я как бы впитываю их голос и отдаю вам. Впитываю его в себя и отдаю. Ну, то есть, а в этом голосе живет Бог. Веды говорят, что когда люди молятся искренне о Боге, то Бог начинает жить в их словах. Он там присутствует. И вот это произношение славы Господа и Его имени Бога, оно становится живым. Ну, то есть, там живет сам Бог, Он существует в этих произношениях. И вот этот звук становится неотличным от Бога. Человек берет этот голос и, наполняясь им, отдает другим. Так действует молитва. И это невозможно, от этого невозможно оторваться самому. Если ты вошел в этот процесс, твоя память приковывается туда. Точно так же, как она приковывается к событиям своей жизни. Очень глубоко память человека воспринимает искренние молитвы. Надо просто найти такую молитву, которая вас за сердце берет. Вот чувствуете, что вам нравится. И вот именно с такой молитвой надо повторять молитву. Какую молитву? В каждой вере есть несколько типов молитв. Я сейчас вам расскажу. Первый тип молитвы – это молитва, которая что-то описывает. Вот, допустим, псалмы там и так далее. Да? Эти молитвы не предназначены для победы над судьбой, они предназначены для того, чтобы синхронизироваться с сегодняшним днем и жить по совести. Вот, допустим, вы читаете там 5 минут утром, 5 минут днем, 5 минут вечером. Эти молитвы предназначены для того, чтобы в нормальное состояние войти, которое помогает правильно жить. Понятно, да? Или, допустим, намаз читают мусульмане. Это то же самое. Второй тип молитвы – это молитва, которая славит Бога. Ну, допустим, «Аллилуйя», как переводится, «Богу хвала» или «Альхамдулиля». Это уже мусульманская молитва. Переводится точно так же. Богу хвала. Вот этот тип молитвы, короткая молитва, которая просто славит Бога и больше ни о чем не говорит, то есть вас привязывает молитва только к Богу. Это самый эффективный тип молитвы, побеждающий судьбу. Вы не думаете, вы ему не предлагаете свою жалобу Богу. То есть в молитве не содержится просьба, а вы просто славите Бога. Когда человек отвлекается от своей проблемы, то то Господь и думает о Боге, то Господь в это время заходит в судьбу. Ну, то есть в судьбе может только одна личность жить, таков закон. Или я живу в судьбе, то есть там я нахожусь и думаю о ней, и тогда я, Бог туда не зайдет и мне не поможет. Или я отвлекся от своей судьбы, я славлю Бога, думаю о нем, и в это время, когда я о себе забыл реально, туда заходит Бог и незаметно для меня убирает проблему. Но когда я начал пытаться контролировать ситуацию, смотреть, зашел туда Бог или нет, то он оттуда выходит. Ну, то есть, если хочешь, чтобы он туда зашел, не мешай. Славь его, ты ему веришь, доверяешь ему, прославляй его, он будет помогать тебе, а ты думаешь о нем. Вот такая система. И очень сложно это сделать, потому что всегда хочется о себе подумать. Понимаете? Всегда человек хочет контролировать свою судьбу, он не хочет отдать ее на волю Бога. Есть еще третий тип молитвы, побеждающий судьбу. Вот все эти молитвы побеждают судьбу, и псалмы побеждают, и их прославление Бога. Но только они разные. Вот псалмы, они нужны для того, чтобы человек жил по совести. Ну, то есть они нужны для того, чтобы человек настраивался на правильную волну. А вот прославление Бога, это такая вещь, которая очищает сердце. Она читается на четках. То есть ты читаешь короткую молитву и перебираешь четки. Понимаете, можешь делать себе молитвенное правило. Вот. И есть еще третий тип молитвы. Это молитвы, просто состоящие из имен Бога. Вот они через любовь побеждают судьбу. Вот, допустим, человек повторяет: «Олеся, Олеся, Олеся, как птицы летят». Ну, то есть, когда человек сильно любит, он повторяет имя, да, того, кого он любит. Согласны? И вот есть такие молитвы, которые повторяют имя Бога. Вот, допустим, «Альхамдулилля» или «Аллилуйя» также относятся к этой категории, там, потому что звучит имя Бога. Вот, поэтому можно такие молитвы повторять. Как они примерно звучат? Давайте послушаем. Ну, допустим, «Аллилуйя».
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Классно? Чувствуете погружение? Или, допустим, «Альхамдулилля» тоже, это мусульман. То же самое, слава тебе, Боже, только уже у мусульман. Ну, другое настроение. Веры отличаются только настроением. У каждого вера, какую веру человек выбирает, какое настроение ему нравится в отношениях с Богом. Это просто вид любви. Каждая вера – это вид любви. Даже вот эти все градации христианских религий, там разные виды любви везде. Если вы посмотрите, разные настроения в отношениях с Богом. Вот смотрите, совсем другое настроение. Красиво? Вот когда вот мы слышим такое повторение имен Бога или прославление Бога, это самая мощная молитва, побеждающая судьбу. Человек просто так, вы можете повторять какую-то молитву, или можно «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, часть Отче наша» повторять, вот этот кусочек маленький. Просто прославление Бога. Или «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». Ну, то есть, примерно вот так. Вот такая молитва на четках, когда читается, и человек слушает любую молитву, он берет за основу, именно для того, чтобы не отвлекаться. Ну, то есть, если кто-то молится рядом, нам легче не отвлекаться, потому что если вы не включаете никакое сопровождение молитвенное, вы заметите, что мысли легко вас берут за шкирку и заставляют думать о себе. Вот, допустим, я читаю «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». То есть, видите, у меня параллельно идет другой процесс там. Это значит, что моя молитва мне не помогает. Молитва должна захватить память, а если память живет своей жизнью, думает о себе, то это все бесполезное занятие. И для того, чтобы молитва захватила память, нужен кто-то, чтобы помогал. И если ты даешь возможность эту помощь осуществлять, ты слушаешь тех, кто молится, вместе с ними молится. Говорится в священных писаниях, в ведах, что в наше время только совместная молитва побеждает судьбу, потому что память человека становится слабой о Боге, а греховная память становится очень сильной. И поэтому нужно с кем-то вместе молиться, понимаете? Один человек не способен побеждать судьбу. Нужно включать молитву кого-то, желательно святого человека. И тогда вы реально получится у вас это сделать. А сейчас я вам включу одну музыку своего хорошего друга, одну песню, которая рассказывает о принципе жить вообще. Вот как человеку жить, чтобы всегда побеждать свою судьбу.
Пой с любовью песнь свою, всей душой стремись туда, где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжечь память. Этот мир уже в руках, всюду смерть и ты несчастье, но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света, он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом бренном теле, побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели. Если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью.
Итак, очень важно понять первое правило. Человек, который согласился, подписал себе приговор. Вот, допустим, вы пришли в больницу, вам сказали, у вас полиартрит, это не лечится. Вы согласились, что не лечится? Все, подписали себе приговор. Вы не вылечите это никогда. Почему? Потому что вы согласились. Не сдавайся никогда означает не соглашайся. Что-то делая, побеждая свою судьбу, никогда не соглашайся с поражением. Второе правило. Следует знать, что сознание передается точно так же, как от аромат цветка. Если ты веришь старшим, надо верить не любимой, а верить тем, кто связан с Богом. Это совсем другая вера. Это не вера в человека, это вера в Бога. Потому что старший или наставник никогда не будет пользоваться твоей верой. Он не будет себя считать твоим господином. Он будет тебя связывать с Богом, он будет скромно себя вести. Такова квалификация правильного старшего. А если человек делает вид, что он как Бог, и от него все зависит твоя жизнь, то надо отвергнуть такого наставника. Он просто лицемер. Настоящий наставник – скромный человек, который тебя связывает с Богом, дает тебе знания. Итак, когда человек видит пример перед собой, изучает жизнь святых людей постоянно, видит перед собой пример чистоты и святости, и этим примером живет, этот человек никогда не поддастся на влияние злых сил. Никогда судьба его не свернет, потому что есть такой закон. Во что человек верит, то и получает. Если человек верит в святость, он получает святость в сердце. Понимаете, другими словами, вера очищает судьбу от человека от злой судьбы. Вот если верите старшим, значит их сила перейдет в ваше сердце. И вы будете побеждать свою судьбу таким образом. Это очень мощный и сильный закон. Просто надо изучать, что такое отношение с старшими. Отношение с старшими – это не то, что слепое вот это отношение. Ты можешь поизучать, понять, попытаться. Но что значит вера? Это значит, что если ты уже понял, что это работает, следуй этому всем своим сердцем. Это называется вера в старших. Не то, что ты как слепец, вот что тебе сказали, то и делаешь без всякого рассуждения. Изучай, пытайся понять. Если ты понял, действуй таким образом. И то знание, которое старший передает, всегда будет помогать тебе побеждать судьбу.
Сокровищ, которых не счесть, подоискателей, телей. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ, которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословны, задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят, здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем.
Итак, человек должен знать, что если приходит плохая судьба, она обязательно придет, то есть только один способ ее победить. Это вера. Ну, то есть вера, она включает в себе все. И вот аскезы, о которых мы говорили, и пожертвования, и знания, и молитву. Это означает, что человек знает. Вера что значит? Это значит, что человек знает, что плохую судьбу можно победить. Вот это и есть вера, потому что что такое безверие? Это сломанность. Человек думает, ничего не победишь, ничего не исправишь. Вера означает знание о том, что это возможно. И гораздо быстрее даже, чем думает человек. А часто бывает так, что человек даже не ожидает, что так быстро можно решить проблему. Так бывает. Иногда ему кажется, что быстро можно решить, а на это уходят годы. Но эти годы он потерял не зря. Потому что если он один раз какую-то проблему решил, в следующий раз ему решать ее уже не надо. Вот допустим, если женщина вернула мужа в своей жизни, она смогла это победить. Или даже она его не вернула, то есть она прошла этот путь, а он решил не возвращаться. У человека есть выбор, возвращаться или нет. Он не то, что как скотина, да, которую можно заставить с собой жить. Она победила свою судьбу. а он решил не возвращаться. Что это значит? Это значит, что Бог ей даст тут же прямо, другого еще лучше. Человек никогда не будет повержен судьбой. И мы не зависим от решения другого человека, понимаете? Мы просто выполняем перед своей судьбой свой долг. Если человек не хочет нам подарить счастье, Бог все равно подарит, если мы его достойны. Понимаете? Поэтому всегда надо идти вперед в выполнении своего долга. А долг – возвращать мужа, молиться. Не вернулся, сердце спокойствия наступило, чувствует, что все будет хорошо. Оставьте его в покое. Придет время, очень быстро, очень скоро придет время. Бог вам даст еще лучше. Бог вам даст награду за то, что вы шли этим путем. Но знайте, что у каждого человека в жизни придет время, когда навалится тяжелейшая судьба, и это будет испытание того, как вы жили и для чего, и каким вы руководствовались правилом. Есть только одно правило правильной жизни – это вера. Если человек верит, что, прилагая определенные усилия, молясь, живя правильно, он может избавиться от страданий, эта вера спасает жизнь. Ну а если говорить о плохой судьбе, то она приходит обязательно, и все темнеет в жизни человека. Понимаете, жизнь становится темной, все становится плохо неожиданно, и человек думает, может, меня сглазили, может, еще что-то, что такое. Человек, когда приходит злая судьба, он никогда не понимает, что она пришла. Он думает, что что-то другое произошло. Он не может в это поверить. Он не понимает, он удивляется. Потому что так удивительно это, что вот я жил нормальной жизнью, тут бац, у меня все в одну секунду, все стало плохо. И почему? Вроде у всех все хорошо. Человек никогда не понимает, когда приходит злая судьба. Но понять придется, потому что если ты этого не поймешь, значит ты не включишься. Не начнешь действовать, а действовать надо.
Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди, и дороги, дороги неровные, там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями. Сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются.
А теперь отношение к темноте. Отношение наше. Как? Понятно? Очень нужен я там, в темноте. Ничего, распогодится. Не надо бояться темноты. Надо смело относиться к своей судьбе, смело ее принимать на грудь. И тогда все будет гораздо быстрее и лучше. Страх, опасения, переживания, суета. Все это разрушает жизнь человека.
Память навсегда, и порой стучится к нам беда. И когда для нас луч надежду гас, духом поднимает сердце глаз, чаша мудрых фраз и заветный сказ. От людей не раз. испытание ждет, жизнь спеша идет, и былые дни перечеркнет. Оглянись вокруг, сколько мне мог, и порой не слышен правды звук. Боль была чего же создан человек? Выполнить обет и оставить след прожитых невозвратимых лет.
Теперь смысл жизни. Смысл жизни – вырваться из призрачных оков. Вера является силой, соединяющей человека со светом. Если человек способен на это, он знает, как это правильно делать, то жизнь никогда его не сломает. Ваши вопросы? По лекции. Ваш вопрос, девушка. Да, хочу вам сказать, пока не начались вопросы, что... Но так как у нас нет рекламы никакой наших мероприятий, поэтому я должен вам сделать объявление заранее. Мы приняли решение, что 16, 17, 18 октября я буду в Севастополе читать лекции. Запомнили? 16, 17, 18 октября. Это уже решено, не сомневайтесь. Когда вам будут звонить, не говорите, а вдруг Олег Геннадьевич не приедет. То Олег Геннадьевич сидит и вам говорит, что приедет сам. Тему пока не придумали. Какую вы хотите? Женская духовная. А мужчин куда? Пинкаем под зад? Ладно, я подумаю, мои хорошие. Я сделаю так, такую тему, которая вам всем понравится. Значит, по следующим вопросам. Браслеты от вирусных инфекций. Женитьба в благости. У нас есть проект «Женитьба в благости». Все одинокие могут обратиться туда, и вам будут помогать найти близкого человека. Мой приезд, я сказал. Обращаться по всем этим вопросам на входе к организаторам. Вам дадут визиточку. Куда звонить, и говорите об этом своим знакомым, потому что многие люди, которые слушают мои лекции в Севастополе, не знают о моем приезде. Они, конечно, обескуражены будут, когда узнают, но такова судьба этого места. Я не могу здесь давать рекламу о себе по определенным серьезным причинам. Сарафанное радио, пожалуйста, друг другу звоните, рассылки, будем как-то выкручиваться. Вот теперь вопрос уже, микрофончик есть у девушки? По лекции. Ну дайте ей, она же уже брала его.
Спасибо вам большое, у меня два таких практических вопроса. Ну, либо общий ответ, либо по вашей практике. Вот, допустим, интервальное голодание, или ну, пост, 16 часов, и человек кушает вечером и не кушает утром. Но если вечером мероприятие, допустим, как у вас, вы этот вечерний прием пищи переносите на позднее или отменяете вообще, но остается 2 или 1,5
года? Я, конечно, переношу на позднее. Что, я дурак, что ли, отменять вообще? Я, конечно же, вот у меня есть, я вечером приезжаю с лекции, 11 часов ночи, я ем только фрукты, ложусь спать, и следующий день я кушаю где-то в час, у меня сокращается пост, получается. Но так как я пощусь всю жизнь, по утрам не ем, поэтому это не сильно влияет в целом на мою судьбу. Жизнь всегда вносит коррективы. Вы просто, есть одно правило. Никогда не думайте, что если вы не соблюли как полностью правила, значит тогда вы разрушили свою жизнь. Вы просто настройтесь всегда его соблюдать. А потом, если что-то не получается, относитесь к этому спокойно. Потому что сам псих по себе приводит только к тому, что ты потом решаешь. Ну теперь все, я вообще не могу это соблюдать. И бросаешь. Вот я как бы не парюсь. Я спокойно к этому отношусь. Я причем позволяю себе в обед есть очень хорошо. Я ем в обед сколько мне нравится. Потому что все переваривается полностью. Солнце так действует, что все... Ну, я ем легкую пищу, я стараюсь не есть вообще тяжелую. Там овощи тушеные, там крупы. Вот. Все тушеное, жареное практически не ем, там... Острое там сильно не ем. Ну, такую, у меня вкусная пища, но она легкая. Вот, и вечером фрукты, вот это мое питание.
Спасибо большое. Второй вопрос. Как найти, кому помогать? Или молиться, или птичек?
Это очень сложно найти, кому помогать. Вообще, вот голую попу в интернет найти без проблем. А найти, кому помогать... Да, кому действительно нужна помощь, сложно. Знаете почему? Потому что нам это не надо. Вот голую попу надо, поэтому ищем и находим. А, допустим, молитву хорошую в интернет найти невозможно. Почему? Потому что нам это не надо. А если было надо, мы бы нашли сразу. И точно так же найти, кому помогать. Это все зависит от того, что тебе надо. Вот, допустим, люди идут на улицу и знакомятся. Сложно найти себе близкого человека? Очень сложно. Гораздо сложнее, чем... найти, кому помогать. Я вам просто одну вещь скажу. Проблема не в том, чтобы найти, кому помогать, а в том, чтобы попасть в среду людей, которые поддержат это настроение. Такой средой является клуб «Благость». Вот он есть в этом городе, именно он организовал мне лекции. Вот смотрите, они чем занимаются. Они взяли, сложились, накрутили вам шарики сладкие на свои деньги, чтобы вам всем эти шарики после лекции раздать. Вот им, у них есть проблемы найти, кому помогать или нет? Купили цветы вам, купили яблоки, все раздают. Я раздаю это после каждой лекции. Откуда все взялось? Это эти люди из клуба «Благость» просто хотят всем помогать. И когда таких людей много, они находят такие способы, которые вы никогда не придумаете даже. Вот, допустим, я вам несколько вариантов расскажу. Человек стоит на улице с кучей шариков и говорит всем прохожим: «Хочешь шарик?» Тот говорит: «Хочу», ну прикалывается. «Бесплатно?» «Бесплатно». «А, нет, тот хочет шарик бесплатно?» Говорит: «Совсем бесплатно, без рекламы?» «Да». «Да, хочу». «Ты должен позвонить своей маме и сказать: я тебя люблю». Тот: «Ладно». «Ну да». Звонит маме, говорит: «Я тебя люблю». И он дает шарик ему, и дает визитку. На визитке написано с одной стороны: «Я желаю всем счастья». Он судорожно переворачивает на другую сторону, там написано: «Я желаю всем счастья». Телефона нет. Понимаете? И человек идет и чешет репу, думает: что произошло вообще? Мне подарили шарик за то, что я позвонил своей маме, которой я давно должен был позвонить. Это называется «добрые дела». Другой мой один знакомый, вообще, одна табачная фирма устроила такую вещь. Это было в Екатеринбурге. Они поставили такую палатку в центре города. И человеку там написано: подходи, пробуй сигареты бесплатно. То есть человек заходит, берет сигарету и курит бесплатно. И мой один знакомый поставил рядом палатку, и в ней, на ней было написано: бросай сигарету в урны, получай бесплатно яблоко. Ну, то есть люди прикалываются, берут сигарету, как бы, идут в другую палатку, бросают в урну, получают яблоко. И те подходят, говорят: мы сейчас милицию на вас вызовем. У нас рекламная акция, по нашим сигаретам, вы что нам портите мероприятие? Они говорят, а у нас тоже рекламная акция о том, что не надо курить. Вы что нам портите мероприятие? Пришла милиция, приехала и не отменила вот это вторых. Милиционер посмотрел, говорит, все по закону. И те как бы зарегистрированы эти. Я не могу ничего сделать. Но это называется добрые дела, понимаете? Ну то есть ходят в дома престарелых, помогают. Ходят в дома. У меня, я в Ташкент приехал, клуб «Благость» меня взял за шкирку. Говорит, Олег Геннадьевич, вы вообще бездомных-то кормили хоть раз? Вы вот говорите, надо бездомных кормить. А вы хоть раз кормили? Я говорю, а что, есть возможность? Она говорит, да, вот, Олег Геннадьевич, если у вас есть, мы знаем, вы очень заняты, если у вас есть время, пойдемте покормим бездомных. Ну и они организовали там серьезное кормление, то есть там человек 300 или 400 людей вот там в Ташкенте собирают всех бездомных и отвозят за город, там какие-то бараки, они там живут, и вот люди, организации разные, духовные, их кормят, просто благотворительностью занимаются, они там содержатся. А мы приехали все, сварили вот такой плов, сварили гречку, вот, арбузы купили, нарезали, хлеб, свежий хлеб испекли, напиток. Вот это то, что им раздавали. Начали раздавать этим бездомным. Эти милиция, которая их там охраняет, подходит, говорит, блин, такая пища, вы нам тоже дадите? И мы отложили им сразу, то есть бездомным всем хватило, и потом милиция начала есть. Они говорят, ну блин, так можно питаться бездомным, там такой вот плов. В общем, они наелись там все, и милиция, и бездомные, и все счастливы. Вот это называется добрые дела. И мы все улыбаемся, желаем всем счастья, если человек хочет еще, еще даем. Ну то есть злобы никакой нет, понимаете? Доброе отношение к людям. Я когда туда съездил с ними, ваш вопрос в черном вот футболочке, я просто обалдел, вот насколько много счастья они получили в отношениях с этими людьми. Люди подходили, вот эти вот нищеброды, понимаете, алканавты подходили и смотрели на них таким взглядом, они такой любовью просто, так они говорят, это кто все организовал? Они говорят, это мы на свои деньги, они такие... А почему? То есть они удивлены, понимаете, люди спрашивают, ведь обычно их кормят там баландой какой-нибудь, а тут нормальную пищу они поели. Просто потому, что люди хотят любить других людей, и все. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Могли бы вы немножко более технично, что ли, рассказать про настройку на звук вот, в молитве?
Давайте технично расскажем. Повторяйте, вот сейчас слушайте молитву, повторяйте, я желаю всем счастья, как они, в их настроении. Вот вы сейчас на 20% слушаете их, на 80% себя. Теперь надо очень сильно захотеть слушать их, потому что слушать себя это естественно. Судьба заставляет слушать себя. А надо слушать их и повторять, как они. Вот эта молитва, побеждающая судьбу. Вот если вы так будете делать час каждый день, то все события, которые вас мучают сейчас, будут разлетаться в дребезги просто. И ничто вас не тронет плохое, понимаете? Вот это вот ваша тяжелая семейная карма, личная жизнь, она все это, тяжести, все это улетучится. Вы сейчас сделали все правильно. Вот если вы так будете делать, все будет разрушаться, все препятствия. Вы сейчас это делали под моим влиянием сейчас. Но когда вы останетесь одна, вам будет тяжелее это делать. Но вы должны стремиться к этому всем своим сердцем. Дальше вопрос. Ваш вопрос на втором ряду.
Я уже хочу сделать доброе дело, передать вопрос, вот, пожалуйста, девушке слева.
Вы уверены, что это будет доброе дело?
Нет.
Если я спросил вас.
Я для этого поднимаю руку, потому что я думаю, что ей очень нужно задать его.
Хорошо.
Я благодарю.
А почему вы так решили, что он ушел от вас? Потому что вы стремитесь к Богу.
Но он так сказал.
Ну, мало ли что он сказал. Он ушел от вас, от вашего фанатизма. Когда человек, допустим, что-то приобретает, ему что-то интересно становится, то он начинает думать, что если я всех сейчас буду за уши туда тянуть, тогда это всем поможет. Он так искренне думает. И это всегда разрушает жизнь, в том числе и семейную жизнь. Фанатизм сам проистекает не из стремления к Богу, он проистекает из страсти человека. Человек не понимает истинные правила и методы, как помогать людям. Он это делает с помощью насилия. Ваше насилие привело к тому, что он ушел. При чем тут стремление к Богу? У вас в сердце жило желание насилия. И это желание оттолкнуло вашего близкого человека. При чем тут ваше стремление к Богу? Стремление к Богу смягчает сердце, делает его добрым. Ваше сердце было в то время очень жесткое. Оно не терпело ничего, связанное с другим восприятием мира. Если б я так с вами себя вел, вы бы никогда мои лекции не слушали. Из-за чего? Потому что вы себя определенным образом повели.
Возможно. Да, конечно, я согласна с этим. Просто такое сейчас состояние, что как будто бы потерялся контакт с духовной энергией.
А потому что вы поверили в то, что вот, ну, стремление к Богу приводит к разрушению семьи. Вы в это поверили? И поэтому потерялся, потому что вы оскорбили Бога.
Ну, да, я знаю, что это происходит из-за оскорбления. Вот просто хотела узнать, ну, как это вернуть.
Что вернуть?
Ну, тяжело жить так, в таком состоянии.
В каком?
Ну, вот, без вдохновения.
Вдохновение – это судьба просто. Вот тогда была хорошая судьба на вдохновение, у вас было вдохновение. Эта судьба хорошая закончилась, вдохновение закончилось. Вот у меня иногда есть вдохновение молиться, а иногда нет вдохновения. Я всегда молюсь. Вы человек вдохновения. Вы говорите, вот хочется молиться, тогда буду молиться. А если не хочется, я не буду молиться. Я сейчас только об этом говорил. Такое мышление не помогает жить. Надо молиться, хочется или не хочется. Причем вдохновение? Вы говорите, сделайте, Олег Геннадьевич, так, чтобы мне понравилось к Богу идти. Это подарок. Вот когда вы начнете к Богу идти, перешагивать через себя, придет время, и вам понравится молиться. Это уже будет не подарок в результате хорошей судьбы, а ваше достижение. То есть вы получили подарок, у вас было вдохновение, вы шли к Богу на нем, вдохновение закончилось, игрушки закончились, теперь идите сами. Спокойно. Она не думает, что все плохо, просто она сейчас получает наставление, а вы эмоционируете. Ну? Отойдите от нее пока, отойдите, мы же с ней общаемся. Ну?
Я
Ну, видите, вы все знали. Потому что Господь же у вас в сердце сидит. Он вам все подсказывает. Вы сейчас упрямитесь просто. Вы хотите получить то, что было. А этого невозможно уже получить просто так. Это получится в результате труда. Понимаете, вот трудитесь, и это вдохновение всю жизнь у вас вместе с вами будет. Но это будет ваша заслуга уже. А сейчас вы хотите подарков и упрямитесь просто. Обязательно будет насилием над собой. Обязательно. Нет, нет. Вот смотрите, если вы насилие над собой в нужных вещах совершаете, у вас это приведет только к хорошим желаниям. Вот смотрите, допустим, я сегодня бегал у вас в Севастополе вместе с Максимом. Ага. Вот. По парку. И так как было яркое солнце, а я не люблю слишком солнце большое, и там было то спуск, то подъем, это тоже мне не нравилось. Поэтому я как во время бега совершал над собой насилие, потому что мне не нравилось по жаре бегать и по спуску подъему. Но результат оказался потрясающий. Когда я 2 часа эти пробегал, вот, и все поты потерял, я сейчас как будто взлетел. Я чувствую легкость, радость внутри. И не жалею о том, что я совершал над собой насилие. Потому что есть насилие в благости, которое приводит к счастью. Вот когда вы в молитве насилие совершаете над собой, молитесь, несмотря на то, что вы не хотите. Это приводит только к счастью. Это не приводит к отвращению, омерзению какому-то там и так далее. Потому что такая судьба, ум сейчас очень сильный, идет плохой период в жизни. Поэтому, говорю, включайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними. Вы это делаете? Вот и все. Вы не следуете наставлениям старших. Включайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними, и вы сможете молиться. Ум не будет пересиливать. Потому что только совместная молитва сейчас сильнее судьбы. Ваше личное не может быть сильнее. Так работает время.
Еще есть сомнение, что вот такой путь насилия над собой, это не совсем женский. Не так?
Ну, женщина же, когда убирается дома, она насилие над собой часто совершает. Ей вот не хочется, она убирается. Женщина готовит иногда противному мужу своему. Блин, в гробу его видала. Ну, надо готовить, она готовит. Насилие? Насилие. А почему она совершает это насилие? Потому что это ее природа. Это ее природа. И вот, понимаете, самое главное наша природа, это выполнять обязанности перед Богом, а не перед мужем. И это очень естественно для человека совершать молитву. Так же, как, естественно, готовить женщине или стирать. Там, понимаете, там в храме, понимаете, там чем занимаются люди. Вот в храм зачем люди приходят? Они там просто бабло заколачивают себе, понимаете. Им не нужен ни Бог, никто. Они там вот приходят, вот зачем они это все сделали, вот эти декорации все там, Иисус Христос там и все прочее. Просто деньги заколачивают и все. Поэтому у вас такое чувство возникает. Вы увидели истину, понимаете. А про что? Моя дорогая, вы увидели поверхность. Глубину вы не увидели. Потому что глубина заключается в том, что в храм люди ходят для Бога. Но куда туда кто ходит-то? Обычные люди, у которых есть недостатки. И вы эти недостатки увидели. Ну и что? Ну, хорошо, вот стали видеть, это нормально. никак не избавиться. Надо просто думать о Боге и все стараться, и служить Ему. И понимать, что у всех есть недостатки вокруг. Но эти люди, они отличаются тем, что они живут для Бога. И поэтому нет смысла думать о них недостатках, потому что в них есть главное. И это главное надо учиться видеть. А недостатки будут лезть вам в голову. Понимаете, ваша проблема заключается в том, что вы хотите чего-то идеального в этой жизни. Вот смотрите, допустим, я прихожу на пляж покупаться в море, да? Ну, есть вода, есть пляж, есть солнце. Вот все есть, да? И я смотрю, какие-то поросята валяются там, все толстые, никакого здорового образа жизни. И думаю, все, я пошел с пляжа. То есть я теряю солнце, теряю море, теряю Севастополь. Почему? Потому что я поддался на провокацию просто. Вот Бог вас проверяет на вшивость. Он как вы зашли, опа, вы увидели там материальные отношения. Но вы не увидели алтарь, не увидели искренние чувства этих же людей, которые имеют материальные отношения. Это нормально или нет? Ну тогда идите дальше. Чего вы на это реагируете? Идите к своему морю и купайтесь. Вам никто не мешает. Вам мешает только ваша глупость. Чего вы еще от меня хотите? Чтобы я сделал так, чтобы у вас не было глупости. Это ваша работа. У меня своей глупости хватает. Вот мне надо с вами по-доброму говорить, а я на вас злюсь. Это моя глупость. У каждого своя.
Спасибо.
Ваш вопрос. Молодой человек. Да.
Из вашей лекции я понял, что четвертый способ, он как самый мощный. Правильно я понял, что 2 часа молитвы, они мощнее, чем, например, час побега или час молитвы. Надо как-то по-другому.
Нет, это разные вещи. Нельзя так говорить, это очень разные вещи. Человек должен обязательно совершать аскезы. Он должен обязательно делать благотворительность. Он должен обязательно изучать, как правильно жить, и должен обязательно молиться. Эти все вещи дают совершенно разные результаты. Аскезы дают человеку здоровую и сильную жизнь. Благотворительность смягчает его судьбу. Знание открывает ему горизонты. А молитва преодолевает то, что непреодолимо. Понимаете, это разные действия, но молитва – самое сильное действие, самое важное. Если человек совершает только одну молитву, он ничего не теряет. Понимаете? Но он при этом может быть неэффективным. Вот, например, человек не, только молится и не ведет правильный образ жизни. Он уходит из жизни в 45 лет. Он прожил светлую, чистую жизнь. Супер! И ушел из жизни с молитвой. Супер! Но он бы мог прожить 90. Это светлой, чистой жизни. 90 уже, а не 45. Если бы он совершал аскезы в благости. Или, допустим, он живет чистой, светлой жизнью, молитву читает, но он один, без жены, без детей. А если бы он благотворительностью занимался, желал всем счастья, заботился о женщинах, о детях, он бы же этой счастливой жизнью в своей молитве прожил в семье, а не один. А если он в это время еще изучал, как правильно жить, он бы еще другим людям помог, понимаете, а не просто сам молился. То есть результаты жизни колоссально отличаются. То есть молитва главная. Но если это главное вместе с остальным совсем существует, то это получается не просто бриллиант, а в орнаменте драгоценных камней получается жутко красивое и дорогое украшение. Один бриллиант никогда столько не может стоить, сколько красивое украшение. И человек должен быть красивым украшением, он не должен быть бриллиантом. Понятно?
Да, я вас понял.
Ваш вопрос?
Добрый вечер. Вопрос следующий. Познание того, что в сердце находится место как для добра, так и для зла – изучая погружение в себя, я замечаю то, что мое зло, оно... Через зло общаешься, отсутствие любви в общении, это мешает и строить отношения и в коллективе, в окружении. Зависть, гордыня, она проявляется какими-то вот тщеславием, еще какими-то вещами, которые, в принципе, мешают строить...
В чем вас, ваш вопрос?
Как разобраться, как вычленить это зло и как с ним... Как сердце больше взрастить любовью и как уходить от этого негатива, зла? И...
У вас неправильное желание. Есть три типа людей. Людей, которые стремятся к совершенству. Три типа. Первый тип людей – это люди, которые хотят просто забыться. Они хотят просто быть счастливыми и все, чтобы никого вокруг не было. Их называют имперсоналисты. Эти люди не верят в то, что Бог – личность. Они хотят просто раствориться в счастье и все. Это неправильный путь. И этот путь не приносит человеку счастья. И не приводит его к совершенству в конечном счете. Второй тип людей, которые стремятся к совершенству, это люди, которые путают духовную жизнь или стремление к Богу, к любви с раем. И вот этот тип людей, они говорят, я хочу никого не обижать, не оскорблять. Я хочу, чтобы у меня жизнь была совершенной. Другими словами, человек хочет просто рая. Он хочет, чтобы все было классно и хорошо, чтобы его никто не беспокоил. И это он считает совершенством. Он считает, что совершенство – это когда нет злобы в сердце, нет корысти, нет проблем. И он говорит, сделайте мне, пожалуйста, помогите мне сделать так, чтобы у меня не было злобы в сердце, корысти и не было проблем. И тогда, он говорит, я достигну совершенства. Это неправильное мышление, потому что совершенством является любовь к Богу. И если человек любит Бога, ему все равно, злое у него сердце или доброе. Потому что он воспринимает злобу свою как объем работы просто, и все. И если у меня в сердце злоба, это значит, что Бог наказал меня тем, что мне надо развиваться. Если у меня не будет злобы в сердце, я не буду развиваться. Он так к своей злобе относится. Но если человек хочет балдеть, а не развиваться, тогда злоба становится препятствием.
Благодарю, спасибо.
Будьте счастливы. Ваш вопрос в белом, девушка. Вам не хватает друзей просто и все. Вы очень одинокий человек. Вам нужны добрые друзья. И тогда, когда они будут рядом с вами, у вас не будет никакого страха, потому что воистину человек вдохновляется только от другого человека. У вас такое воспитание, понимаете? Вы склонны быть одна. Вам надо записываться в клуб «Благость» и дружить, учиться дружить. И тогда у вас не будет ни страха, ни одиночества, ни чувства, что вы не можете, не справляетесь. Вот смотрите, вот все вот люди, которые находятся сейчас в зале, они все поняли, как надо правильно жить. Но из них только, может быть, процентов 10-15 будут жить правильно. Знаете почему? Потому что есть один закон, колоссальный закон, который мы будем обсуждать в октябре месяце. Это скрытая реклама. Вот. Закон заключается в том, что если человек не понимает, что самое главное в его жизни – это выбор правильного общения, то он, несомненно, гаснет, как гаснет свеча, которая не поддерживается огнем других свечей. Понимаете, идея заключается в том, что самая сильная, колоссальная способность сохранить свою жизнь и судьбу в правильном русле – это присутствие других людей. Приведу пример. Вот если человеку совсем плохо, и у него это ответ на ваш вопрос на втором ряду, та же самая песня. Вот вы как бы от меня что-то хотели, вот сейчас вы услышите, что вы хотели. Если человеку совсем плохо, он не может с собой справиться, он должен знать, что ему надо идти в храм и сильно слушать тех, кто там служит Богу. И это слушание полностью разрушит в его сердце все препятствия и сомнения. Вот эта вот сила, которая тянет вниз и не дает служить Богу и жить правильно, эта сила побеждается очень просто, когда человек идет в сообщество тех, кто живет по-другому. Ему резко сразу облегчение наступает, ему уже хочется, и он начинает делать так, как надо. Поэтому самое главное в жизни человека – это правильное общение. Ищите всем сердцем тех людей, которые идут, правильно живут, и приклеивайтесь к ним. И никогда ваша судьба плохая вас не закосит. А если человек не может глубоко относиться к другим людям и сильно глубоко относится только к себе, вот тогда злая судьба уже не может его отпустить. Надо просто учиться дружить, служить людям, поменьше думать о себе. И тогда, когда тебе тяжело читать молитву, они тебе помогут, тебе станет легче.
Спасибо.
Ладно, мои дорогие. Сейчас у нас будет конфетки, раскидывать я буду. Потом цветы, яблоки еще остались. Никому не рассказывайте, что мы яблоками раздавали яблоки. Вот в это время нельзя. Но я знаю точно, что мы все не заразные, потому что есть браслетики. Ну ладно, давайте все сядем прямо. Время наше закончилось, лекция. Рад вас всех был видеть. Остались немногие под конец. Половина разбежалась, но остались самые желанные, самые стойкие. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, будет полный зал, стулья будут доставлены, и как бы, когда люди уйдут, останется только полный зал. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди получили благо, вопрос про добрые дела, зовите на лекцию своих знакомых. Может быть, вы сами не сможете так донести, как те, которые умеют это делать, есть опыт. Поэтому просто зовите людей на лекцию, пускай приходят. Поможет им или не поможет. Один человек вышел, ругался, говорит, что ты меня сюда привела, своей знакомой. Вышел, ругался, поднимите руку, кто знакомый. Чей знакомый так себя вел? А? Ваш? Вот я хочу этой девушке сказать, чтобы она не переживала, все нормально. Вот он посидел, лекцию послушал, это сильно поменяло его жизнь. Внешне это показалось вот так, что он разозлился и ушел. А внутри идут свои процессы. У меня есть одна девушка, которая слушала мои лекции. Она из очень богатой семьи. И у нее муж бизнесмен такой крупный. И он увидел, как жена мои лекции слушает. И он начал с этими лекциями спорить. Спорил. И потом он брал лекции мои в машину, когда ему нечего делать там в машине. Он включал лекцию и спорил за рулем. Ехал, спорил как бы. И потом лекция одна прошла, проспорил, думает, ну что-то скучно, надо вторую включить. Потом спорил со второй, потом спорил с третьей. И потом он начал выполнять мои рекомендации. И все в его жизни поменялось. Ну, то есть мужчины иногда ведут себя необычно. Но это не значит, что они не включаются. Просто есть разные способы включаться. Поэтому зовите своих знакомых. Это важно. Дайте людям шанс.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.